Io? Mi viene l'immagine di usare da un tipico di un'altra cosa. Mi sembra molto promessa. И так, наша тема сегодня неожиданная, приготовленная тема, что здесь старые попросили тему аллеи. Вот, интересно, почему? В общем-то, все мы склонны к этому качеству, есть естественно склонность к гримиру, как бы в природе вещей. И от этого качества нас учат с детства буквально вот освобождаться. Трудная задача. Вы знаете, как воспитывать детей, как самому быть вот с этим качеством сложно жить. Потому что у него какая-то есть такая сила обволакивающая, как-то затуманивающая разум, как будто вот нет энергии и желания даже. Все-таки вот этот свет я плохо вижу. Мы обратимся сегодня к древней науке, чтобы изучить это качество времени. Вообще, когда мы говорим о нашей жизни, о нашей судьбе, об успехе, о счастье, вот на такие возвышенные темы, мы должны знать, что эти все вещи зависят от наших качеств. От того, какие качества мы имеем. Обычно качества имеем смешанные. Плохие и хорошие вместе. В смешанном виде иногда их даже трудно различить на сцене. Где-то грань между хорошим, плохим, внутри меня самого. Вот тут нам нужна ясность. Вот наука, как бы классификация этих вещей. Если мы разберемся, классифицируем, будет намного легче определять свое положение, состояние, а это значит, мы можем строить какие-то уже реальные планы нашей. Как, например, если мы займемся бизнесом, должны основываться на каких-то реальных наших ресурсах. Учитывая наши ресурсы, наши возможности и строим уже реальный план. У нас нет никаких ресурсов, как мы будем строить план. Встречаю таких людей, которые говорят, вот я планирую стать великим человеком. Но какие предпосылки? Ну пока никаких, кроме того, что я планирую это делать. Нереалистичный план. Вот в нашей жизни мы видим много планов, таких как бы надуманных, иллюзорных. Ну просто есть желание. И желание становится как бы нашим планом. А потом мы видим в жизни, что не хватает ресурсов, вот, знаете, не хватает способностей, памяти не хватает счастья, не хватает энтузиазма, не хватает сил воли, не хватает, может быть, каких-то знаний. Вот это нехватка. И когда мы правильно оценим свою позицию, можем реалистичные планы в жизни ставить и постепенно вот улучшать свое положение, как материальное, так и нравственное, духовное и все остальное. То есть очень важна правильная самооценка. Поэтому сегодня мы рассмотрим эту качественную сторону человека, где лень является очень серьезным препятствием нашей жизни. Ну, одной из главных проблем – это, собственно, вот эта самая наша природная биологическая лень, так скажем. А древние мудрецы классифицировали различные умы настроения людей. И в зависимости от этого настроения они предсказывают будущее тому или иному человеку. То есть, какое у нас настроение, если человек проницательный и мудрый, он скажет, что будет дальше с вами. Чего вы добьетесь, чего не добьетесь, где вы запутаетесь, где вы станете активным и почему. То есть такие законы. Эти законы связаны с качеством материальной природы, с которыми мы соприкасаемся в этом мире и приобретаем. Есть качество невежества, есть качество страсти и есть качество добродетели. Три направления. Вы видели? Видитесь на входе, изображение, видитесь указательный камень и три перед ним дороги. Три гуны материальной природы называются. Три выбора. Путь невежества существует, путь страсти и путь добродетели. Эти пути приводят к очень точно определенной цели каждого. Поэтому можно уже предсказать, куда идет путь невежества, куда путь страсти и куда путь добродетели. Осталось нам выбрать. Вот этот выбор зависит уже от наших качеств. Почему одни люди выбирают одно, другие другое, другое третье? В соответствии со своими качествами. Поэтому прежде чем сделать выбор на жизненном пути, главный выбор, мудрецы рекомендуют сначала развить определенные качества, получить воспитание. Это естественно. Мы также поступаем, воспитываем детей, даем образование, прежде чем они сделают выбор уже сами в своей жизни. Мы не спрашиваем ребенка необразованного, но делай выбор в своей жизни сам. Нет, 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 давайте его подготовим. Разовьем ему характер, воспитаем его качество, а потом он должен, конечно же, сам выбирать. Если нам удалось воспитать в ребенке высокие качества, мы спокойно, он сделает такой же высокий выбор. Если нам не удается, мы видим, он склонен к какому-то дурному общению, никак эти качества не прививаются, мы беспокоимся. Выбор, потому что он сделает не очень хороший для него же. И для нас тоже. А может даже и позор привлечет, навлечет на нашу голову. То есть очень важно, вот это внутреннее качество мы выбираем и внешний путь, соответствующий нашему внутреннему качеству. Эти качества по-разному определяют человека, цель жизни, нравственность разных в этих направлениях. Разные как бы понимания, разные оценки одного и того же. Например, правдивость в этих трех измерениях совершенно по-разному оценивается. По-разному понимается. Правдивость есть относительная и абсолютная. Есть абсолютная истина. Это правда, приложима к каждому живому существу. Например, любовь. Эта энергия приложима ко всему живому. Это абсолютная истина. Любовь, доброта, добродетель. Это приложимо каждому живому существу. Абсолютная истина означает чистота. И все мы стремимся к чистоте. Все мы принимаем чистоту. Восхищаемся, привлекаемся к чистоте. Это красота, чистота. Это абсолютно приложимо каждому живому существу. Относительная истина или правда, она правильна для меня одного, или для какой-то группы людей, или для какой-то партии, или для какой-то страны тоже может быть. Но уже другие с ней не соглашаются. Она относительна, она хороша для меня. А для вас, ну, сами выбираете. У нас разная может быть правда, разные оценки, хорошего, плохого, разные вкусы тоже могут быть. Например, вор. Он не может быть правдивым человеком, если он вор. Но когда воры награбят много денег и собираются вместе, они говорят, теперь поделим все честно. Это правдивый вор, это честный вор. То есть в кругом не относительно имеет честность. А как же? А как же? В любом кругу есть свое понятие честности, есть свое понятие дружбы. Когда-то я смотрел передачу в Ленинграде, когда еще. То есть знаете, что Советский Союз, он страдал от пьянства очень серьезным образом. Была проблема социальная, это пьянство. Сейчас, слава Богу, намного меньше, в общем, наблюдаем этого явления. Но в то время это было, ну, социальное бедствие. И этот фильм был против пьянства. А для того, чтобы показать людям, как это плохо, снимали этих людей, вот таких спившихся, в тяжелом состоянии, совершенно положении, не скоординированных, уже знаете, вот, у них уже разрушенный разум, мозг, психическая система, там, не знаю, органы уже, но видно даже вот, внешний вид, вот человек алкоголь. И у них берут интервью, говорят возвышенные темы. Например, кто такой друг? Что такое дружба? И микрофон, и снимает камеры странного человека. И он очень серьезно, он слышит вопрос, он очень серьезен по слову. И пытается выразить, и думает. И он думает очень глубоко, очень серьезно. Про чувства говорит. Друг, это тот, кто самый бедный. И люди смеются, конечно же, но нельзя смеяться над болезнью. Это разрушенный человек. Это называется качество невежества. Вот в этом качестве, видите, вот есть свое понятие о дружбе, о правдивости, честности, о религиозности, о чем угодно. И все это вызывает у людей более высокого состояния ума. Либо насмешку, либо сострадание. Как и дети тоже иногда что-то говорят, глупости, ну, с состраданием это смотрим. Ну, ребенок, ну, даже жалко его, ну, глупый ребенок, но я люблю этого ребенка. С состраданием смотрим. Некоторые могут смеяться. Это тоже зависит от наших качеств, которые мы имеем. От суммы до тюрьмы, говорится, не зарекайся, не смейся. в жизни всякое случается. Знаете, бывает, что человек падает вниз, причем в одночасье это может случиться. Тоже надо иметь такой опыт, понимаете? А бывает наоборот, человек может возвышаться. Медленно, но верно. И через какие-то годы вдруг видите, а ведь смотрите, он до чего дорос, какой-то потрясающий. Какую-то работу внутреннюю совершил, какой-то великий труд, какой-то успех достиг человека, начинать уважать его. То и другое мы видим. Есть люди, которые просто балансируют на одном уровне, вот вы через 20 лет их встретите, они все так же, вот работают так же, зарабатывают все так же, не поддерживают то, что у них есть, но все поднимают. Три направления, видите, есть подъем, есть падение, есть баланс какой-то. Вот разум требуется обычно для того, чтобы подниматься и балансировать. Вот мы с вами в основном научились балансировать. Это регулируемая жизнь, есть работа, есть отдых, есть магазины, есть телевизор, есть кухня, есть стирка, вот есть все эти вещи у нас в жизни, есть дети, есть семья, есть муж, отношения, родственники, близкие, друзья. И мы все это должны регулировать, регулярно общаться, поддерживать все эти вещи в нашей жизни. Это разум. И баланс, поддерживать то, что есть. Но вот развивать эти вещи могут немногие люди. Значит, смотрите, из тысяч, тысяч, миллионов людей далеко не многие могут поддерживать баланс разумной своей жизни. Вот не потерять семью, не потерять работу, скажем, здоровье поддерживать, знания, культуру, не падать, не деградировать, моральные ценности хранить, в детях это все передавать, воспитывать. Это, знаете, очень разумные люди. Их в обществе будет на тысячу один. Такого склада. Из этих тысяч людей, может быть, несколько, один человек или несколько могут развивать все это, поднимать выше. И из тех людей, которые могут что-то двигать, имеют такую волю, внутреннюю силу, лишь единицы достигают своих целей. Но это еще не предел. Поговорим сегодня на очень высокие темы. Почему, собственно говоря, такие высокие темы? Нужны ли нам вообще? А может, мы таких планов вообще не строим? Нет, нет, мы можем это сделать. Можно достичь невероятного успеха в своей жизни. Знаете, что такое успех в своей жизни? Может быть, даже мы не знаем толком, как определить, что такое успех в моей жизни. Но есть планы, ну, конечно же, связанные с финансами, с недвижимостью, с накоплением. Но древние веды говорят, успех в жизни, когда вы обретаете глубокое счастье. И можете передать его другим. Имейте знания об этом. Это не то знание, не то счастье, которым обладают наркоманы, знаете, они там что-то уколят, что-то выкурят, а потом говорят, вот, я тебе передаю эту ценность. Нет. Это невежество. Это лень, вот она в таком неприкрытом виде. То есть, как вообще практически выглядит лень, интересно? Что такое? Что-то такое лежащее, такое пассивное, такое бревноподобное существо, что-то. Нет, это то, что мы называем вот эти вот явления, как наркомания, как алкоголизм, как неспособность ставить задачи, достигать их. Это постоянные неудачи в жизни. Вы думаете, в чем причина? Нас самих. Наши деньги. Однажды, это был 1980, возможно, 5-6 год, видите, это было давно. Я был гораздо моложе. И один мой знакомый, хороший, вот он мне эти знания начал передавать уже в это время. Это древние ведические знания, есть преемственность. Мы получаем знания из преемственности обязательно. Ниоткуда-то еще. Иначе знания искажаются. Он принес ко мне в общежитие барабан удивительный. Это был двойной барабан ручной с двумя мембранами. Мриддана, переводится с санскрита нежно. То есть есть высокая мембрана и низкая мембрана. Двумя руками играется, так вот, подвешивается здесь и можно играть. И показал, как она звучит. Я был очарован этим звуком. Такого инструмента в жизни нет. Такой инструмент был в то время один на весь Ленинград. Серьезно. Мы не слыхом не слышали этот инструмент. Это был самодельный инструмент, они его сделали по какому-то описанию и добились вот хорошего результата. Был прекрасный звук. И он мне сказал, я уезжаю на неделю из Ленинграда, пожалуйста, пусть эта мембранка хранится у тебя. Вот для этого я тебе ее принес. Ты хранил неделю. Я так обрадовался, вот теперь я буду играть каждый день. Я так и делал. Это было студенческое общежитие. Мы собирались со студентами, я там устроил бинго-бонго, там что-то такое, знаете, Африка, там все тоже ликовали, где такой барабан, невиданный, неслыханный. Ну, в советские времена, знаете, много чего не видели, много чего не видели. Например, бананов вы никогда не видели. Знаете об этом? Сейчас бананы есть повсюду. А тогда, в то время, в Советском Союзе бананов не было в магазинах никогда. Может быть, сушеные бананы надо на Дальнем Востоке исключительно, да, продавать в упаковках. Ну, а тем более, такие бриданки, барабаны мы не видели, не слышали. И я к нему так привязался, к этому барабану, что когда он через неделю вернулся и сказал, я забираю у тебя барабан, я очень расстроился. И сказал, а хочешь посмотреть, как я научился играть на британке за это время? И показал ему там на ритме. Он сказал, о, у тебя способности, у тебя есть чувство ритма, ты должен очень хорошо научиться играть на британке. И тут я ей сказал, но как же научиться хорошо играть на британке, если ты меня ее забираешь? Он сказал, ты знаешь, вот ты мне сказал, ты запомнил на всю жизнь. Чтобы научиться играть на бриданге, тебе не нужна бриданга. Ты можешь играть на полене научиться. А вот когда ты придешь в квалификацию, бриданга к тебе сама придет. Все будут только тебя просить. Ты так хорошо говоришь на бриданге, вот тебе бриданга, говори, пожалуйста. Вот тебе бриданга, вот тебе бриданга, вот тебе бриданга. Да. Если мы имеем квалификацию, разве нам нужно искать работу? Разве нужно убеждать кого-то в своей честности и давать какие-то обещания? Если мы имеем квалификацию в жизни, в профессии, в личных качествах, люди сами будут приходить к нам. Если вы хороший доктор, то люди узнают, с конца света придут к вам. Без всякой рекламы. Это личная квалификация. И вот мы сегодня об этом говорим. Как же обрести личную квалификацию? И почему мы не всегда идем этим путем? А знаете почему? А потому что большинство из нас думает, что я уже квалифицирован. Ну что, я уже нормальный человек. У меня вот есть то-то, есть то-то. Я же сравниваю, вот я же вижу стандарты жизни, как люди живут. Я себя тоже соизмеряю с этим стандартом. И, в принципе, по моим убеждениям относительно меня нормальный человек, у меня все в порядке. Но проблем. Футболки, у меня все хорошо. Образование есть, есть. Работа есть, есть, деньги есть, нормально зарабатываю. Так или иначе, не хуже других. Вот это называется обусловленный ум, лень. Лень – это привычка просто. Когда я был в Индии, я видел, что большого слона привязывают на тоненькую цепочку, тоненькому дереву. И предлагают подойти поговорить со слоном, дать ему что-то там, общаться с ним. Но люди боятся, они говорят, ну как же, слон плохо привязан. Тоненькая цепочка, тоненькое дерево, слон большой, вот возьмет сейчас, пойдет, на что будем делать? Но хозяин говорит, никогда слон не сорвет эту цепочку и не вырвет это дерево. Он обучен, обусловлен. Все, он никогда это не сделает. А как? Маленького слоненка привязывает на эту стальную цепочку и за небольшое дерево. И маленький слоненок не справляется на цепочку. Он пытается, но не справляется. И в конце концов он делает вывод в уме. Невозможно. И вот он уже вырос большой слон на ту же самую цепочку. На том же самом дереве. Но он знает, невозможно. Это просто выработанная годами привычка. Обусловленность. Мы же как цели сами ставим? Мы смотрим на общество людей, окружающих нас. А можно посмотреть еще куда-то. А вот куда же посмотреть? А внутрь себя нужно посмотреть. Я договорился, что каждый из нас, имеется в виду люди, человек, сидит на большом сундуке золота. И даже не знаю. И копейки считаю. В блокноте. Считать копейки, сколько у него еще осталось. И даже понятия не имеет, что ему дано от рождения человека. Какие возможности, какой выбор. Итак, лень, это видите, какая интересная вещь, какой фактор. Она мне говорит, вот это ты можешь, а это ты не можешь. Это возможно, а это невозможно. Один мудрец сказал, невозможное слово в словаре дураков. Для человека все возможно. Вот буквально вот это слово все описывает. Наши возможности. Современные психологи говорят, что у человека использовано примерно около 10% его возможностей мозга. Если они изучают возможности мозга, его объем и прочие все эти функции, они говорят, 10% от силы заняты, 90% не пользуемые никогда в течение жизни. То есть что это за резерв, никто не знает. На что мы способны, неизвестно. Лишь иногда мы видим каких-то людей странных в мире науки или искусства, которые делают какое-то чудо, открытие, например. Или шедевр какой-то, потрясается весь мир. Этих единиц знают все люди во всем мире. Откуда такие способности? А когда люди погружаются в какое-то определенное состояние гипноза, они все могут, кажется, слышать эту музыку и говорить удивительные вещи. А когда пробуждаются, снова становятся обычными домохозяйками или рабочими. Одна женщина заговорила на 300 языках после шока. 300 языков вспомнила, представляете? Она плохо училась по английскому языку в школе. Учительница накричала на нее. А от этого стресса она упала в обморок, когда очнулась, заговорила на чистом английском языке. А потом и на других. Насчитали 300 языков. Сейчас она работает продавщицей в магазине в одном небольшом городке России. Забыла уже все языки. То есть в каком-то состоянии мы знаем 300 языков, в каком-то состоянии можем быть Шопеном или Бетховеном. В каком-то состоянии мы начинаем видеть, развивать мир. Представьте. Весь целиком чувствовать мир. А в каком-то состоянии под носом человека. Вот это называется лень, вошедшая в нашу природу. Не путайте лень с отдыхом. Но если отдых становится нашим смыслом жизни, вот это проблема. Вот значит, что чередуется в жизни? Работа, отдых. Для чего мы работаем? Для отдыха. А для чего отдыхаем? Для работы. Замкнутый круг. И мы это чувствуем сами, загадаем. Ну, как белка в колесе. Вот уже 1 год, 2 года, 3 года, 10 лет, 20 лет, 30 надо, Ева. Как белка в колесе. Работаешь, отдыхаешь. Часто человек что дальше? И иногда настолько это становится проблемой, что хочется забыть об этом, этой проблеме. Остановить свой ум просто, эти вопросы, навязчивые, зачем, чему, откуда. И просто хлоп, рюмку, и легко, и никаких вопросов нет. В Алмате есть такой ночной бар, называется «Амнезия». Это вот как раз для таких случаев, когда у человека вот есть какая-то проблема, знаете, вопросы какие-то, на которые ответов не находит человек. 10, 20, 30, 40 лет, он идет в бар «Амнезия», и там все решается сразу. Или пойдет еще куда-то, просто развлечься, отвлечься. И мы видим, что вот работа, отдых, развлечение. Работа, отдых, развлечение. Без развлечения как отдых. Что значит отдых? Просто сидеть и ждать, когда пойти на рабочую? Ужас. Вы видели, чтобы люди бегали на работу с радостью, знаете, при прыжку с песнями. С утра прям, знаете, все из подъезда выбегают. И прям, знаете, веселые такие, радостные. В трамвае тоже утром сидят, смеются. Ликуют на работу, снова увидимся с начальством, с подчиненными, ночь просто даже плохо спали, ждали этой встречи. Да, Боже мой, провели все пропадом. Приходится нам это все делать. Удивительно. Лень – это безрадостное состояние. Это означает, что я это делаю не потому, что хочу, а потому, что меня заставляет жизнь это делать. Хотя нам, собственно, кажется, именно то, что как будто я это хочу сам делать. Но не совсем так. Вот реальность может быть иной. Почему человек женится? Почему он будет замуж? Хочет, возможно. Но он же знает, что если его личная жизнь не сложится, он же будет страдать, несчастным будет. Он боится неустроенности с личной жизнью. Он вынужден жениться, вынужден с этой точки зрения выходить замуж. Любовь-то зла. Надо замуж. Надо жениться, иначе я буду просто страдать. Мы хотим есть, это мое желание. Да я просто знаю, если я не пойму, я умру просто. Надо есть. А для этого надо работать. Не то, что я хочу работать, хочу есть, хочу жить. Это надо делать, потому что иначе я буду страдать. Я не буду счастливым человеком. Но если именно так думаем, так понимаем жизнь, вот этого страха, неудовлетворенности, то это неправильное настроение, негативное настроение. И оно, значит, имеет отпечаток лени. Знаете, мне даже жениться лени, с этой точки зрения. И факт, посмотрите, сейчас женится, но при том, как трудно. Работа, там, семья, это делать, все. Ленивый. Для ленивого все трудно. Лень – это еще ладно, Бог беды, вот еще есть отец. Не знаете это слово, я тоже не знал. Отец уже вышла из моды. Но в старину люди знали, лень – это не проблема. Проблема – отить. Отить – это лень в квадрате. Вот есть ленивые люди, а вот есть отить – это уже все конец. Даже есть такая притча, что олень гонит, лежат, время пожар, знаете, и вот огонь уже подбирается на бокам. И олень говорит, можно все-таки как-то вот, ну, уйти сюда, отсюда, подняться. Он тебе говорит, ну, ты просто другим боком повернись, еще учу полежи. Вот есть лень, есть утик. И если лень входит в нашу природу, вы уже ничего не сделаете с этим человеком, он беспомощным становится. Вот опасная вещь. О нем просто заботится государство, уже эти близкие люди с ним нянчатся всю жизнь, ну, как понять. В одном царстве царю сказали, Ваше Величество, у нас вот в царстве очень много ленивых людей, они просят дотации, просят бесплатные столовые, потому что они ленивые по природе. Не умеют работать, знаете, как больные, не способны просто. И царь сказал, ну хорошо, давайте сделаем такую благотворительную столовую и созывайте всех ленивых людей, кто столовую скормится бесплатно, я даю. Построили столовую, объявили, шикарный пир, и тысячи людей есть активно очень, без всякой лени. И царь сказал, поджигай столовую со всех сторон. Подожгли и всем рассыпнули, кто куда, кто в окна, кто в двери, быстро побежали. И два человека остались, и так они рассуждали. Огонь, знаете, припекает, может быть, на все-таки тоже выжил? Нет, да, поверю с другим боком. А вот этих людей кормите, они по-настоящему ленивые, остальные должны работать. То есть мы боремся с ленью до тех пор, пока она не вошла в природу человека. Если она войдет в природу человека, человек испорчен, необратимый процесс нужен. Что мне лично помогло в жизни? Что я в 16 лет не жил с родителями. 16 лет я не жил с родителями. И что мы видим сейчас? Многие мужчины живут с родителями долгое время и не способны даже поддерживать долг. Так и зависит от своих родителей. Живут не в пенсии, мы видим сейчас все больше и больше таких примеров, что мужчины пропускают эту лень в свой разум, в свою природу. А кто же проводник этой лени? Вот как ее узнать, эту лень? Где она? Как у нее портрет вообще? Если бы я знал, нарисуйте мне портрет лени, я бы ее узнал, я просто избегал. Я могу нарисовать портрет лени. Но я не знаю, согласитесь ли вы сейчас или нет. Даже затрудняюсь говорить, но дальше не говорить. Тема становится острее. Потому что портрет лени мы все хорошо с вами знаем. И проблема в том, что портрет самый привлекательный. Вот проблема. Если бы она была бы отвратительная, как жаба, все было просто. Она сказали, фу, как это все. Но это то, что не хочется больше всего. Источник лени. Чувственное наслаждение. Это противоположное. Пристрастие противоположное. Вы замечаете, если человек мужчина, имеет семью, он трудится, поддерживает семью, дети. Но если он влюбляется еще в кого-то, он бросает свое обязательство. Лень наступает. Вот это чувство, значит, такое сильное, называется любовь. А ничего не хотят делать. Поэтому древние говорят, влюбились, женитесь, и теперь самостоятельно поддержите свою жизнь. Иначе вы упадете, как играть в путь. Если вашу любовь будут поддерживать родители, родственники, государство будет вам дотации, а влюбились, то здесь жить бесплатно. Вы как Ромео и Джульетта, потом вам оплачивают вашу любовь, пожалуйста. Люди деградируют все таким образом. Они просто будут заниматься сексуальной жизнью, ругаться, сексуальной жизнью, ругать, сексуальной жизнью, ругать. Нет. Брак, обязанности, работа, поддержание, воспитание детей, культура, наука, там все, смотрите, сколько чего нужно в социуме. А это делают семейные люди. Принимают брак вот с такими обязанностями. Иначе все деградирует. Как распадаются браки? Лень поддерживает брак. Лень всегда дает какое-то оправдание. А не хочу больше, а не люблю больше. Вот раньше любил, а сейчас не люблю. А древние говорят, не в любви дело. Нет, а в заботе. Вы должны заботиться друг о друге. Есть любовь или нет, неважно. Все близкие люди должны заботиться. Между матерью и сыном разводов нет. Почему мать заботится? Какой бы он ни был. Может, уродом родиться, но мать будет любить его. Будет заботиться о нем. Но любовь разная. Забота должна быть сильной. И вот забота, это будет уже более возвышенным понятием любви. То есть невежливость, любовь для себя, для чувственного наслаждения, для секса. И деньги, и все. Все, что нужно. и живи припеваючи. Никаких усилий не нужно. Накопить побольше денег, сделать капитал и противоположный пол, все. И избавляйся от времени, если даже там есть какие-то продукты побочные секса. Сделай аборт и все. Противозачаточные средства. Это называется лень. Вот это разум – лень. Нравственность – лень. Смысл жизни – лень. Социальный уклад – лень. И все правильно и справедливо, потому что я люблю или не люблю, и на это опираюсь. Нравится – не нравится. Хочу – не хочу. Если ленивый сказал «не хочу», вы не заставите, если это ленивый. Но если человек не ленивый сказал «не хочу», можете его убедить, потому что у него есть другие критерии пока еще. Еще живы эти критерии. Как одна женщина, да? Она ученая, гуманитарий. Она говорит в России, что сейчас идет процесс как бы расчеловечивания. Ну, такой термин, например. Что люди теряют как бы человеческие качества, отношения, распадаются браки, в обществе отчуждение принципа. И он говорит, что если человек расчеловечивается, утрачивает это нечеловеческое качество долга и обязанности, более высоких понятий человека, то уже гуманитарные науки не нужны. То есть люди их не услышат, не оценят. Скажите, пожалуйста, какие науки сейчас уже утрачены? Уже утрачены. Не еще открыты, а уже утрачены. Потому что мы обычно говорим, еще не открыты. Нет, нет. Мы говорим, давайте подумаем, что у нас утрачено в обществе. И главная наука, которая утрачена. Но я могу сказать, что философия, наука утрачена. Практически она утрачена как наука. Мы с вами эту науку всерьез не воспринимаем. Хотя это номер один наука была в прошлом. Главное – это синтез всех наук. Это диалектика жизни. Это главный момент – научиться философски мыслить. Но сейчас это считается уже практически утраченным, это для профессионалов. Вот здесь какие-то философы, ну пусть они тебе там что-то придумывают, что-то там теоретизируют, а мы люди практичные также. Но философия должна быть практичной наукой. Иначе это не наука, это схоластика называется. Это просто пустые времяпровождения, просто потеря времени. И главная наука, которая сейчас утрачена, наука взаимоотношений. Вот это наша сложность. Современная. Мы не знаем, как строить отношения, чтобы быть счастливыми, чтобы жить всю жизнь в мире. И счастье, чтобы счастье это углублялось и увеличивалось. А не было скучным, обыденным, обусловленным и не порождало бы лень. А чтобы находились все больше и больше источники энергии, которые спят во мне. И вот это вот удивительное такое, знаете, развивающееся, процветающее счастье личности. Мы думаем больше о процветании общества, ну, а для чего процветание общества? Для каждого из нас, для личности. Как же процветает наше общество, если личность теряет свои качества и становится более пассивным к самосознанию? Ленивыми к самосознанию. Написано в древних книгах, что современные люди века Кали будут ленивы к самосознанию. Они будут активны в ссорах. Во вражде будут очень активны. И наука, и экономика, и политика будут очень сильно развиваться в плане гнева, войн, оружия, техники. Они научатся заменять память машинами. Передвигаться будут при помощи машин. Они потеряют много способностей. И главная наука, они потеряют веру друг в друга и в себя. Они будут ссориться постоянно и иметь каждое свое мнение. И отставить это мнение в течение всей жизни, и других целей у них не будет. Либо они будут просто погружаться в неведение, принимать интоксикации. И мыслить рационально для чувства наслаждения, открывать бой, потому что это рационально считается. Столько мяса, раз убил, и все, и что-то. Зачем там пахать и сеять, вот, животное перегревать. Рационально мышление цели на человека. Поэтому они забудут об отношениях мать, отец, родина, Бог. Это будет меняться, будет опускаться вниз. Ну, кто сейчас живет среди ради родины, ради матери, ради Бога? От счастья, может быть, есть такие люди. Я думаю. И, может быть, их даже сейчас еще и больше становится. Но в целом, если для миллиардов людей нашей планеты утрачиваются эти смыслы, глубина этих смыслов, Это считается просто красивые слова со сцены, неплохо иногда послушать, но жизнь моя другая совсем. Реально другая совсем. Я же реалистичный человек, практичный. В невежестве человек не может быть практичным, потому что не знает, сколько у него на счету, сколько у него возможностей. Он находится на 90% в спящем состоянии. Это современная психология. Но у меня другое мнение. Не 90% спит, примерно 99,9%. Примерно. Это мои такие смелые, знаете, подсчеты. Ну, мое мнение. Поэтому я не очень согласен с этим. 10% это очень много, мне кажется. Мы используем 10% нашей возможности и способности. Мы знаем, какая психологическая энергия в нас заложена, в каждом человеке. И йога, она разъясняет эти вещи. Но мы не видим, что люди очень активны к этой науке. Хотя тема счастья, конечно, волнует. И скрытых способностей неплохо было бы. Что мы хотим? Улучшить свою память, продлить свою жизнь, может быть. Сохранить молодость как можно дольше. Да, мы этого хотим. И разум не потерять при этом, не выжить из ума тоже. И здоровье, чтобы было. Вот сейчас в основном люди желают таких вещей. Но как обрести такое бесстрашие? Как обрести такую красоту? Возможно ли это? Нужно ли применять искусственный метод? Мы не согласны с этим циклом рождения, роста, созревания, деятельности, увядания и смерти. Не согласен. Мы думаем, вот какая-то ошибка природы есть. Зачем старость, смерть, болезнь? Нет, какая-то ошибка. Кстати, статистика последняя. Одна из последних новостей. Что болезни растут прямо пропорционально количеству новых лекарств. Вот странно. Чем больше мы изобретаем новых лекарств, болезни становятся больше и больше, 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 больше. Как будто это какое-то, знаете, стихия живая. Болезнь. Опять же, где-то портрет болезни. Вот. Как будто она приспосабливается к нашим медикаментам, ищет какие-то новые пути. Так и есть. Сейчас рак практически как эпидемия гриппа уже в некоторых местах. Дети рождают уже сопли. Да, да, да. Иногда эти вопросы я изучаю. Такого никогда не было. При этом столько медикаментов, столько новой техники. Смотрите. Прогресс налицо технический. И мы изучаем химию, физику как никогда, мы подготовлены вот с этой точки зрения. И все же мы не понимаем этих законов. Что же это за закон? Почему мы не можем справиться с элементарным гриппом? Все опаснее, опаснее, опаснее для человека. Почему мы не можем очистить воду, которой мы пользуемся? Что делать с этим воздухом? Что делать с этими озоновыми дырами? И прочими вот этими явлениями странными, которые влияют на нашу жизнь и здоровье. В Таллине, на удивление, чистый воздух и много пространства. Да, я выхожу на улицу, я всегда поражаюсь, где же люди. А где машины? Машины? Мне сказали, пробки. Сейчас мы даже раньше выехали на программу, такая пробка. Я не заметил ни одной пробки. Где-то там было, опять машина стояла, и пробка. Один трамвай за всю нашу дорогу там остановился, там вышло там человек 20, это все пробки. За 5 минут мы доехали через весь город. В Москве еду на данную программу 3-4 часа. Не шутка. А, Средняя Азия в Алма-Ате, там еще при летней жаре, представьте, там не просто пробки, там еще такая чаша вот в горах, которая не приветривается. Вы не представляете, как там трудно летом. При такой жаре дышать таким вот, а рядом горы, звенящие белые вершины, а люди живут вокруг. Когда я приезжал в 72 году в Алмату, там арыки текли, вот такие вот желоба, знаете, вот делали арыки навесные, вот где-то в полроста человека. По этим арыкам стекала горная вода с вершины через горы, нитки рыбы. И были такие столики, и посуда была, стаканы. Оттуда люди пили воду в городе, чисто. Сестрой. И груши, яблоки были прямо на всех улицах. Шелковник рос. Могли просто так по дороге взять грушу, съесть. Бесплатно, пожалуйста. А Порто, такое яблоко, детская голова. Самое знаменитое яблоко, а Порто. А мотает отец яблоко. Нет больше Порто. Но восстановились снова, вспомнили, что потеряли, сейчас восстановили. Все эти сады вырублены в основном автостоянки. И куда вы ни взглянете, везде на тротуарах, во дворах, кругом машин. Так что вам повезло, что уже все спалило. И здесь как-то все проветривается, прибавка, какой-то еще воздух. Но в целом, если говорить о пище, пища тоже снижает свои качества. Скажите, зачем человек это делает? Это эту новую пищу, природа дает ему вот такую пищу, он хочет ГМО. Природа дает ему эту БК, он хочет трактор. Почему? Лень. Так что же такое лень? Зачем она нужна? Почему она так дорога человеку? Особенно по утрам, ранним утром. Это самое дорогое существо, я с ней так лежу, знаете, мне никто, ни жена не нужна, ни муж не нужен, просто вот я хочу с ленью полежать. Просто, знаете, вот даже вот не ворочается ничего, даже кулак сжать не могу, так хорошо. И мне почему-то кажется, что хорошо. Нет контакта с более высокой энергией. Лень — это низшая энергия. И если нет контакта с более высокой энергией, я не могу победить лень. Один человек сказал, я борюсь со сном каждое утро. Ну и как, спросил другой. Получается? Ну, если будет сон, меня побеждает, я засыпаю, конечно. А если я побеждаю сон, то я потом отдыхаю после борьбы. То есть результат точно такой же. По обоих случаях. Я учился в 5-20. Как сейчас помню этот момент, это хорошая иллюстрация насчет лени. И, конечно же, в 5 классе и в 10 классе у меня была одна и та же проблема. Я не мог рано утром подниматься. Но это было страшно много для меня, пытка. Просто, ну, знаете, как у Булгакова, можете меня расстрелять, но я не все. Лиходеев, да, такой был? Да, директор Варенька Лиходеев. Можете меня стрелять, но я не все. Невозможно встать. Вот это была моя природа молодости. Встать рано утром для меня было невозможно. 6 утра мертвые, 5 утра, и не мыслил вообще такими категориями. В школу меня мать поднимала уже, когда она уже просто кричала на меня, знаете, серьезно. Только тогда я сказал, ну все, я садился в кровати. Это последнее там делал каждое утро. Отец уехал в командировку на целый месяц. Не представила командировку. Это был остров, мы жили на острове, на Дальнем Востоке. И Татарский пролив отделял этот остров от материка. Зимой замерзал. Они перегоняли вездеходы, технику по Татарскому проливу, по льду. Очень опасно. Один вездеход затонул. И мы ждали его целый месяц, когда отец вернется. И мать очень переживала это. Передавалось мне, я скучал целый месяц, видел отца. Он приехал рано утром, 4:30 утра, как сейчас. Для меня это мертвое время, я уже сказал. Может мне стрелять, я не пойду сюда. Почему это все плохо? Я лежу, это мертвое время, и услышу что-то странное. Какой-то шум, знакомый какой-то шум. Родион, Толстый Кидыч, ну ладно, будь, отец приехал. Я поскочил, знаете, никакого сна как будто не нужно. Что это такое? Какая другая энергия? Какие другие с этим отношения? И если мы становимся ленивыми, это означает, что нет этой науки отношений, такого счастья. И мы обусловились просто ленью. Нам это хорошо. Какое там еще счастье? Я счастлив, просто лежу в постели, когда пью кофе, когда закурю сигарету, когда смотрю какое-то развлечение. Но на самом деле я пассивен. Я не могу быть счастливым человеком. Я не реализовываю себя, не могу познать себя. Все больше и больше не охватывает глубже неудовлетворение. Я привязываюсь к источнику страдания, как неудивительно. Источник страдания. Где он? Это то, что я крепко держу при себе. Он является источником страдания. То, что тебе присылаю. Почему? Потому что я ленив. Я могу жить только присвоением. Я не могу этим жить, обмениваться. Я ленив. Ведь это же труд. Счастье — это труд. Это нелегкий труд. Поэтому люди отказываются от счастья по этой причине. Потому что это труд. Работать нужно. Ну, работать-то я не ленив. Почему? Если заплатят деньги, я активен. Хорошо. А если мы скажем по-другому? или над собой по-другому. Вы обижены? Простите. Вот это трудно. Вот легче пойти траншею открывать голыми руками, чем простить кого-то. Не могу простить, понимаете? Даже на смертном одре, я говорю, я тебя и на том свете доставлю. Я тебя не... А почему так трудно? Вот это называется неспособность. Лень. Лень пропускает глубоко обиды, и мы с ними живем, и не знаем, что делать с этим. Какие усилия? Могу ли я выбросить все это из головы? Выбросить все это из глаз, то есть не могу. Могу ли я просто бросить курить? Трудно. Все трудно. Видите, на пути очищения так трудно все. Лечиться трудно. Известно, что человек дома нужен стационар, больница. Там его вылечат, дома он забудет. Он не будет это делать. Он ленив по природе вообще. Но когда он получает удар какой-то физический, болезнь, он боится. Ради этого он готов потрудиться, принять какую-то диету, ограничения, да, контролировать свои чувства, начинает трудиться. Но пока он болен, постарались все сразу же бросать. Один китайский доктор, знаменитый того времени, он лечил императора лично. Император только его звал, когда у него были проблемы. А какие были проблемы у императора? Ожирение. Потому что ел очень верно. Он просто ел постоянно. Его вот такой вот жирный, жирный, жирный. Его сердце просто не выдерживало, а останавливалось. Его печень, все остальные органы были так перегружены, что он чувствовал, что просто умирает. И в страхе он говорит, зовите этого лучшего доктора. Звали его доктора. Доктор говорит, ваше величество, я уже говорил. Вы не должны так много есть. Вы умрете просто от переедания. И прописку он просто диету. Ограничения, никаких лекарств. И требовал огромные деньги за это лечение. Император платил ему золото за просто диету. Потому что сам не мог принять, не было воли. Страх должен был. Доктор пугал его, требовал деньги и давал диету. Это срабатывало на какое-то время, потом снова он принимался то же самое. Таким образом, он постоянно платил ему золото на эти золотые монеты. Этот доктор лечил бесплатно бедных людей. На самом деле, он не ленится. Лень – это потеря здоровья. Лень – это потеря разума. Лень – это потеря смысла жизни. Нет никакого стимула жить активно. Скажите, когда человек становится активным в нашей жизни? Либо, когда он влюбляется, либо, когда ему сулят деньги. Всего лишь две причины. Ну, карьера – это может относиться. То есть слава, богатство – вот, это, вот эти стимулы. Ну а если я не могу быть, знаете, прославленным или очень богатым, ну, у меня уже, видите, нет стимула. Я просто регулирую свое время, работу, вот так я живу. И считаю, что я хорошо устроен. Баланс сижу, разумен. Но мы сегодня говорим совсем о другом. Итак, три направления. Лень, как вы видите, это тема негативная, а мы должны также что-то позитивное говорить. Это называется гуна. Качество. Лень – это качество. Мы сказали, вот есть качество невежества. Это значит пассивность. Пассив. Здесь качество страсти. Посередине. Страсти. Это активное качество. Актив. И есть качество добродетели. Это качество просветления. Или, как мы скажем, вдохновение. Это муза нашей жизни, которая нас может делать счастливыми и многим людям также принести счастье Божье. В любом деле. Искусство, в работе, в семье, в воспитании детей, в самообразовании. Нужна муза. Вот это вот стимул. Счастливый такой стимул, который я хотел бы делать счастье. Итак, есть счастье, есть активное состояние и есть пассивное состояние. Невежество, страсть, добродетель. Это описано в Ведах. Немножко о Ведах послушаем. Веды составлены из трех частей. Если мы Веды – это знание. Вот, если мы говорим о знании, три части знания должны быть. Сейчас мы разберемся вкратце. Первая часть – это Шрути. Вторая – Смрити. А третья – Ньяя. Запомните, пожалуйста. Я переведу на русский язык и запомните. Шрути означает услышанное свыше. Это Шрути. Без Шрути не может быть веды, говорится. Это первая ступень. Например, к Шрути можно отнести положение матери. Шрути необходимо тогда, когда наш опыт недостаточен. Чувства недостаточны, разум недостаточный, несовершенный. А это факт. Наши чувства, наш ум несовершенны. Поэтому Шрути, например, ребенок. Он никогда не видел своего отца. Как ему узнать, кто его отец? Это вне его опыта, вне его разума. Он на самом деле не знает. Можно экспериментальным путем искать своего отца. Или логически вычислить. Это сложная вещь. Может быть и возможно, я не знаю, какие-то методы есть. Но для ребенка, скорее всего, это невозможно. И есть единственный способ – Шрути – услышать от матери. Это знание, принесенное сверху, оттуда, где уже есть опыт. Вот веда называется Шрути. Любое священное писание – Шрути, любое. Моисей слышал, если заповеди дал. Другие пророки приходили, Мухаммед тоже слышал постоянно что-то. 15 тысяч откровений в течение жизни Мухаммеда было у него. Все это записано, называется книга Карма. Библия существует. И вера существует. Это все называется Шрути. Услышанное свыше. И дано человеку, адепту, необычному человеку, а адепту. Тот, который именно не будет лениться, а будет применять эти знания. То есть готов к этой миссии. Знаете, есть люди, которые слушают, но не применяют. А есть люди, кто слушает и применяют. Вот для них Шрути дается. Для применения. Другой раздел. Смрити. Это исторические хроники, которые можно записать и запомнить. Ну, события нашей жизни, история. Древние истории существуют, древняя культура. Они тоже какие-то летописи. Смрити мы запоминаем, пишем, храним. Смрити. Это есть у нас. Иньяя – это логика. Эти три вещи должны быть вместе. Шрути, смотрите, иньяя. Подтверждение с трех точек зрения. Шрути также подтверждается логикой и опытом истории. Таким образом, человек обретает знания, верно? Опытным путем обрести знания запредельные не представляется возможным. Кто измерит Вселенную? А в ведах описывается размер этой Вселенной. Потому что это Шрути. Значит, кому-то это известно. Интересно. Вот, смотрите. Целесообразный знак. Смотрите внимательно. Наша лень обусловлена наш разум. Поэтому мы думаем, что жизнь возможна только подобная нашей жизни. И когда говорят о других масштабах, мы говорим, ну это невозможно, мы не верим в это. Помните притчу о лягушке в колодце? Она живет в колодце всю жизнь. Это ее водоем. Но однажды какой-то человек бросил ведро в этот колодец и вместе с водой выловил лягушку случайно и выплеснул ее наружу. И стала лягушка путешественницей. Стала исследовать целый мир, она просто перехватила дыхание. Боже мой, тут столько всего вокруг. Я в колодце жила. И она в конце концов пришла и увидела Атлантический океан или Балтийский залив. Где-то это было неподалеку, может быть. И она так просто ахнула, знаете, она сказала, как же так, это же колодец, это моя жизнь, а тут целый океан, я пойду вернусь, я расскажу. И она вернулась в колодец, прыгнула, сказала, друзья, собирайтесь, я такой имею. Ну, кроме того, что там поля и места, знаете, трудно вести. Океан воды. Океан воды? Что ты имеешь в виду? Сколько воды? Безгранично много. Что безгранично много? Сколько колодцев? Объясни. Да при чем тут колодцы, сказала лягушка? Да нет счета, да что ты такое говоришь? Тут хоть какое-то представление, да? Ну сколько, три колодца, что ли? Ну как три колодца? Да в одной волне, я не знаю, сколько. Ну нет, это мы не можем видеть. Ученые обнаружили во Вселенной облако этилового спирта. Но далеко. Вы знаете, что веда написано? Говорит, так есть. Океаны вина, Василий. Это написано верно. И не только. То, что я скажу, вы не поверите. Есть даже океаны молока. Скажите, а как оно не прокисает за такое время? Не-не, отбросьте эти мысли, пожалуйста. Не измеряйте все своим колодцем, говорится. Самим собой и своим опытом в этой жизни. На солнце есть жизнь, на луне есть жизнь. Внутри этой земли есть жизнь. В воздухе есть жизнь, в эфире есть жизнь. Мы не все знаем. Мы знаем только вот эту жизнь. И из-за лени измеряем, из-за невежества, из-за пассива в этом теле обусловленном, мы измеряем все самим собой. На солнце я же могу жить, значит, говорю, на солнце нет жизни. Это для вас нет жизни. Для кого-то есть жизнь, есть тело. Огненное может быть. Поговорите, говорится, что живое существо не горит, не расчленяется оружием, не растворяется в воде, не сушается ветром, не разрывается на части. Джива, живое существо, духовно. Материя не может ей навредить или уничтожить. Жизнь вечна. Означает, что она может различными иметь тела в различных условиях. Здесь, на воде, все основано. 70-80% воды в этом теле, все. Потому что земные стихии именно в таком балансе. И количество огня здесь, и количество воды, и в теле точно такие же пропорции, как вот в этой внешней среде. Точно сбалансировано. Но если вы немножко нарушите баланс, ядерный взрыв, и количество огня увеличится, радиация, вы уже не можете жить. Болеете. Лейкемия. Повышается огонь. Аюрведа рассматривает эти вещи. У нас есть стихии, из которых состоит тело. Они должны быть в равновесии. Вы просто следите за равновесием этих стихий. И так второй достигает. Количество огня, количество воздуха. Количество огня – это температура в теле. Количество воздуха отвечает за пищеварение правильно. Нужно знать, сколько должно быть пищи, сколько воды, сколько воздуха, когда вы питаетесь. Тогда вы будете здоровы. Просто отрегулируйте эти стихии в соответствии с этой природой. А как сотрудничаете с ней? Естественно, отрегулируйтесь. Если вы трудитесь честно и благородно, вы сможете гвозди перегонять. Камни перегонять. Но когда вы пассивны, для нас же проблема просто поесть и переварить эту пищу. Потому что закон гласит, не работаешь, не ешь. Ты можешь заработать кучу денег, а при этом не сметь переваривать пищу и лишиться спокойного сна. Природа устраивает так, что мы должны работать естественным трудом. И это здоровье, это разум, это осознание этих законов мира. И быть частью этой гармонии. Но мы ленивы сейчас. Мы скажем, идите на землю, заводите фермы коров. Мы такого не скажем. Люди скажут, вы нас толкаете к первобытному образу жизни. На быках пахать, понятно. Это грязная жизнь в земле. Вот это нет. Неправильное представление. Это самая чистая жизнь. Ее нужно просто правильно организовать. Стихии очищают человека. Реки, воздух, прана жизненной силы. Дыхание правильно. Пища правильная, походка правильная. Сейчас об этом думают в клубах, как это называется, йоги или в клубах каких-то, фитнес. Ведь уж не от природы делают искусство, в искусственных условиях пытаются жить. И думают, так они поддерживают здоровье. Нет, так вы не победите свою лень. Потому что для того, чтобы жить активнее, нужен другой источник энергии. Откуда источник энергии? Отовсюду. Свет – первый источник энергии. Свет транслируется в волну, говорит Саведах. Волна переходит в вещество. А потом любое вещество снова транслируется в свет, распадается. Это вкратце. Источник энергии – свет. Поэтому человеку необходимы ранние утренние подъемы. Встречать солнце. Это предписано. Кто рано святому Богу дает. Если вы рано поднимаетесь, встречаете солнце, вы получаете прану. Восходящего солнца – это здоровье нашей силы. Солнце – источник здоровья. Солнце – источник долголетия. Это описано в Ведах. Скажем, восходом и закатом солнца движет нас наша судьба. Солнечный свет управляет нашей жизнью. А мы думаем, где здесь здоровье, где здесь молодость? Но у нас нет отношений с солнцем. Мы забыли, что мы такие отношения. Для нас солнце – это какой-то физико-химический объект. Протуберанцы, что там еще, ядерный распад. А древние, как говорили, красное солнышко. Они знали, кто. Они знали, как общаться. Они не были обусловлены современной физикой и химией. А однажды Мама сказала, там бабушка. Но бабушка приехала ее мать. Ей было уже 70 лет. Кажется, наша бабка сходит с ума.
Что? Я испугался, пока с ума зашла. Что случилось?
Ты смотри, вот она так сейчас стоит. У окна, в подоконнике, локти держит, смотрит. А там снег идет, просто валит. И говорит, Лена, иди сюда. Дочери сидит, моя мать. Я подхожу, говорю, что это? Смотри, видишь, снег идет. Ну и что? Бог есть. Господи, Иисусе. Это же физический, химический процесс, как мы помним. Она увидела, что это разум. Бог не Бог, но вы должны видеть разум в этой природе, гармонию, знание в этой природе. Все высшие энергии есть в этой природе. Теперь осталось нам просто правильно подойти к этому. Но вы скажете, но люди жили в прошлом уже, это просто очень. И так же воевали, враждовали, ссорились, в конце концов, страдали. Нет, нужно знать историю глубже. Изначально этот мир был похож на рай, в котором мы живем. Люди никогда не враждовали. Это не свойственно человеку. Если только этот пассив не проникнет внутрь. Вот что такое эксплуатация? Это одна из форм лени. Я не хочу работать, но мне есть работа. Я использую другого человека, чтобы получить выгоду. Это пассив. Эксплуатация – это чей-то пассив. И за счет чужого труда я пытаюсь восполнить свои ресурсы. За счет других. Это называется эксплуатация. Или современный бизнес. Тоже самое человек. Современный бизнес связан с жадностью. А жадность относится к страсти. Это актив. Когда человек жадный, он актив. Вот этих пассивных людей, на самом деле, глупых пассивных людей. Есть пассивные разумные, есть глупые пассивные. Как раз я эксплуатирую больше всего. Вы ленив, вас будут эксплуатировать. Ой, вы попадете в такие обстоятельства. Два качества нужно, чтобы нас эксплуатировали кто-то. Причем мы согласимся. Это глупость и упрямство. Если мы рассмотрим природу, у кого есть эти качества, это... Все. Мудха. Он глупый и упрямый. Прекрасное сочетание эксплуатации. Здесь, конечно, мы в этом мире не видим, в нашем современном цивилизованном, что на ослах тут кто-то работал. Но на юге и в Индии особенно. Их занимают на стройках на самой тяжелой работе. Вот такой небольшой ослик, маленький, ножки какие-то торчат, уши большие, такой симпатичный. На нем навалил страшенный груз. Я был свидетелем этого. Специально есть такие, знаете, у них корзины. И туда песок, цемент или кирпичи. Вот так вот связывают. Не знаю, как держит, но поскольку он упрямый, он держит. Не потому, что надо лежать и работать. Не понимает это, что нужно работать. Это ничего, так тяжело трудиться. А просто потому, что есть природная глупость и упрямство. Чем сильнее дальше, тем сильнее упирается в эфир. Мы же упрямы. Нам одно мы свое, нам одно. Но будьте осторожны. Это не в нашу пользу. Разум означает гибкость, наука взаимоотношений, любовь, совсем другие категории. Упрямство – это эгоизм. Просто упрямство. Оскливное, тупое. Это просто эгоизм. И когда он нагрузит, он держит, все, глаза у него такие становятся, он держит упрямство. Осталось только его сдвинуть с места. Если вы так вот толкнете, ничего не получится, он упрямый. Но он же еще глупый, поэтому не так уж все схоже. Прямо перед ним растет трава. Берет и пучок травы срывается, здесь же перед ним. И показывает. И он пошел. Или морковку такую, знаете, повесь перед ним. Пойдем, куда смотреть. Замахнул. Если не хватает разума понять, зачем-то тяжело трудиться. Если травы полно вокруг, и так. Почему? Потому что нужно от хозяина получить. И на кого-то работать. А потому что я отношусь глупо и упрямо. То есть ленивый пассив. И есть разная активность, разная лень. Допустим, пища, она определяет качество. Активность и качество. Например, человек, который питается мясной пищей, он активен. В агрессии 40 очень активен. В достижении личных эгоистических целей тоже активен. В спорах активен. В гневе активен. Но в добродетели пассивен. Что-то сделать хорошее ему трудно, постойте легко. Подхватить какую-то дурную новость легко, подтянуть что-то хорошее трудно. Это местная пища. Вегетарианская пища, вы наоборот, активны в творчестве, в самоотдаче. И пассивно становитесь в гневе, в агрессии. Нет какой силы. Ну, посмотрите в природе, вот тигр. Можете пахать на тигре? Ставь лопу запрести и пахать. Пошел. Попробуйте. Они сильные животные, но пахать не будут. Они сильны в агрессии. В охоте. Там, где нужно убить, съесть. В этом понятии. А бык наоборот. Он активен в работе, в отдаче. Он любит работать. Бык — это существо, данное место человеку для работы. Слоны тоже. Бык понимает 6 команд. Прямо развернуться, налевее, правее и так далее. Есть специальные звуки. Мы когда были в таких странах, как Индия, вот аграрные такие места, там люди еще пашут на быках ноги, имеют свои участки. И они подают ему знаки, и бык слышит и делает то, что 6 команд понимает. Слон понимает до 22 команд. Что удивительно, слоны могут работать, это же групповую работу настройки. Коллективно, могут сотрудничать вместе. Они понимают, что от них требуется. Очень разумные животные. Общаясь с этим миром, добродетели с быками, с коровой, со слонами, с лошадьми, это то, что дано человеку, с собаками, кошками, мы знаем их природу и умеем сотрудничать. Знаете, что описано в древних людях? Древние. Люди могли на лошадях пересекать пространство. Не удивляйтесь этим. Лошадь чуть-чуть над человеком. Я узнал новость несколько лет назад, что в Швеции, по-моему, в Швеции, простите, может быть, в Финляндии, неважно, клуб йоги для собак. Даже там и там существует. Клубы там существуют. Клуб йоги для собак. Я подумал, ну может какая-то шутка. Нет, собаки повторяют за хозяином все, что делают. Даже могут задерживать дыхание и замедлять сердцебиение по пульсу. Они улавливают. Они могут заниматься йогой. И заметили феномен интересный. Что когда хозяин занимается йогой со своей собакой, собака приобретает качество хозяина очень быстро. А хозяин, конечно, приобретает качество собаки. Как бы они обмениваются, общаются очень, йога — это очень близкое общение. Так вот, при помощи определенной йоги в лошадях пробуждали мистические ситхи и могли пересекать пространство. Это описано в древних книгах. Равана двигался на такой колеснице в пространстве. Арджуна и Кришна передвигались, пересекли Вселенную на одной из таких. Какие-то были странные лошади. Что это такие за лошади? Какой марки? Нет, это ситхи называется. А вы слышали о Вимана Шастре? Наберите Вимана Шастре в интернете, почитайте. Это описание космического корабля из Вимана Шастре. Возраст этого раздела знаний около 5000 лет. Да, находят эти картинки на скальные, какие-то космические корабли, вот эти летающие тарелки. Там описано строение Вимана и как его создать. Детали можете сделать? Я думаю, в Эстонии вполне возможно. Я прочитал. Но пока вот не берусь, потому что я не знаю, как соединить медь с цветами тыквы. Вот нужно научиться синтезировать такие вещи. А мы еще не знаем, как это делать. Но современные технологии пока не позволяют. Но там говорится, что некоторый материал нужно создать вот именно таким путем. Нужно некоторые растения соединить с металлом. Вот если вы это научитесь делать, вы создадите новую технологию. И там нужно большое количество ртути, чтобы сделать этот аппарат невесомым. Эта ртуть очень быстро вращается, и там есть технология, при помощи вращения он теряет вес. И все. Все очень просто. И ртуть очень подвижная. Также есть технологии, как делать из бронзы золото. Кстати, я поделюсь сегодня. Это очень важно, потому что золото, конечно. Я скажу, золото — это не сложно. Золото. Немножко йогой нужно заняться. Ну, давайте расскажу, хорошо. Слушайте внимательно. Итак, бронза. Бронза. По Если вы просмотрите состав розы и посмотрите таблицу Менделеева, то по весу атомарного, если все это сплюсовать, как раз получается аур золото. Но вот вопрос синтезировать, все в одно. Вот алхимия в этом заключается. Как превратить одно в другое при помощи такого сплавления, сращивания в одно. Бронза из нескольких металлов состоит, а золото одно вещество. И вот если сплавите все эти три вещества, вместе соедините, не просто сплавите, соедините атомарно, как раз золото и получается плюс. А, ртуть должны соединить. Совершенно верно. И вот вы должны пить ртуть. Но сначала не торопитесь с ртутью. Сначала займитесь йогой. На это идет примерно, может быть, лет 50. Ну, от энтузиазма зависит, я не знаю. Вот такого-то меньше. Лет 50 должны быть такие ситки, что когда вы пьете ртуть, вы не должны ее переваривать, как же я, вы умрете. А заставить ее циркулировать по своим воздушным каналам тела, не усваивая ее. Это отдельная технология. И вот вы гоняете эту ртуть целый день внутри себя. Сидите в определенной асане, гоняете ртуть, не отравитесь в этом сети. На утро вы должны встать и помочиться на кусок этой бронзы, и все. Но станет золото. Все просто. Веды описывают. В золоте нет недостатка. Немножко ртути, помочиться, и все. Но сложность в том, что мы не обладаем такими ситхами, мы же ленивы, у нас не та энергия. Также описано в древних книгах, в Махабхарате, что когда воины сражались, их пробивали стрелы насквозь иногда. Тела пробивали. Они исцелялись за одну ночь. То есть другая была жизненная сила совсем. Другая иммунная система. Другая даже воздушная среда. Да, на какой-то янтарной капле и в этих янтарных окаменевших каплях есть пузырьки воздуха того времени, другой состав воздуха. Совсем другая насыщенность. Кислород и прана. То есть мы должны знать, что люди жили в другой среде в то время. Эта энергия исходит прежде всего от человека. Человек может трансформировать эти энергии, говорится. Это наука о трансформации, шакти паринама вада называется. Можете трансформировать вот эти все энергии невежества в более активное состояние, пробуждение. Вы пробуждаетесь, других пробуждаете. Даже животные пробуждаются. Как начинается рамаяна? Она начинается так. Это было тогда, когда животные, люди могли разговаривать друг с другом. И если пробуждаете себе вот эту высшую энергию, животные начинают вас понимать. А вы начинаете понимать животных. И вы видите, что, Боже мой, это просто наши дети. Они такие же, как и мы. Ведь у них меньше разума, у них немножко другая природа животных. Но это такие же существа, как и я. Люди это видели в то время. Они даже видели молекулы из трех атомов в солнечном луче. Вы скажете, тогда не было микроскопов. Мне нужно время микроскопов. Вот другое зрение и другой слух. Они могли слышать эфир. Мы слышим колебания воздуха. Они могли слышать эфир. То есть, что значит? Телефон вы включаете, и он трансформирует из эфира звук вашего уха уже через динамик. Можете без динамика это слышать. Если слышите эфир, это йога. Люди много чего могли в прошлом. А мы говорим, у них не было сотовых телефонов, у них не было компьютеров, у них не было машин. У них были лошади, у них был слух, у них было зрение. Не было разума. Природа была другой. Они даже с деревьями разговаривали. И деревья давали то, что они хотели. Я, конечно, сейчас ногу пытаюсь возродить. Разговаривать со стенами, там, держать во рту семечко, плевать туда, чтобы вот оно почувствовало связь со мной, дало мне этот фрукт или плод. Сейчас эти науки как бы пытаются возрождать. Но для этого нужно иметь определенные ситхи, способности. Но если мы ленивые, спящие, где эти способности? О чем вы говорите вообще? Пройти чакры, что ли, как их пробудить? Страсть является катализатором выхода из лени. Если мы чувствуем лень в какой-то области, мы должны прибегнуть к страсти, почувствовать выгоду, пользу этого. Тогда появится желание это делать. Так же, я не хочу работать, но мне говорят, вот столько денег, я говорю, хорошо сделаю. За такие деньги? Завтра. Что угодно. А так не хочу. Лень. Деньги представляют страсть, актив. К какой-то плод деятельности. И мы, собственно, работаем только ради плодов, чтобы иметь что-то взамен нашей деятельности. Просто так работать? Я не дурак. Да, это страсть называется. Она уже организована. Я могу рано подняться, если нужно, вовремя прийти на работу, выполнить свой долг, позаботиться о семье. Это уже организация, это уже определенный самоконтроль, цель, дисциплина. Видите, страсть меня уже организовывает, я уже свидетельный человек. Но там есть недостатки, такие как жадность и похоть, и гнев, и удовлетворенность. Страсть напоминает павлина, говорится, распустившего хвост. Так хвост распускает, красота, и танцует еще, знаете, как красиво. Вы видели, на воле танцующих павлинов это завораживающий фильм. Но если павлин повернется к вам задом, вы видите очень странную картину. Вот это страсть, говорится, она имеет плюсы и какие-то недостатки. Там есть жадность, там есть конкуренция, там есть зависть. Там главное качество — это вожделение в страсти, вожделение. Вожделение, похоти, похоти. Страстные люди, они зависят от денег и женщин. Это страсть. Но во всяком случае, говорит Света, страсть лучше невежества. Что в невежестве может только критиковать окружающих и ничего не способен. Он что критикует, 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 обсуждает. Без радости, никому радости не приносит сам. То в страсти он уже активен, хотя, конечно же, есть что его критиковать, у него есть недостатки. И из страсти уже можно добраться до этой гуны просветления. Можно услышать шрути. А вот это мы с вами очень хотим. Слышать внутренний голос. Разум Вселенной соприкоснуться с ним. Потрясающий опыт. Даже секунда этого опыта достаточно, говорится, чтобы жизнь стала совершенным человеком. Секунда. Не то, чтобы быть бабам, тысячу лет, какой толк, говорится. Дерево можно жить тысячу лет, какой толк. Лучше секунду прожить в полном сознании. Это, за это начинает добрее просветление. Это подобно молнии. И в этот момент вы все увидели. Вот в этот момент вы все просто увидели. Ну, представьте, жизнь такой темный лабиринт вообще. Ну, что-то делаем вслепую, но так и не понимаем, что за жизнь вообще. Она проходит и проходит, а мы так и не понимаем. И вдруг, и за эту секунду вы все-таки уже увидели выход. Да, за одну секунду вы можете сориентироваться, когда я помню. Ну, это просветление. Это хранится глубоко в памяти. Это просветление. И называется вера. Не слепая вера. Слепая не добродетель. Слепая вера вот здесь находится. Вера в деньги, во что-то материальное здесь находится. А здесь именно просветление вы видите. И хотя бы иногда. Ну, когда Мухаммед, допустим, он слышал голос, он говорил, и все происходило, как этот голос говорил. Но был момент, когда Мухаммед в течение целого месяца, а может больше, я не помню, не слышал этого голоса. И он не знал, что было. Это было самое сложное время. Все ждали пророка наставления. Как раз на них уже гонения были, а пророк не знал, что говорить. Сам по себе говорит, я пророк, но я не знаю, что со мной будет завтра. Я просто обычный невежественный человек, не говорю. Эта энергия приходит сверху. Это не наша энергия. Даже когда этот мир не наш, не наша энергия. Это мир создан вселенским разумом. И вот это просветление означает, что мы видим этот разум, как-то осознаем. Не думайте, что все сводится к религии. Религия — это просто своды правил. А Бог — это реальное живое существо. Это не мистификация, это не политика. Это наука. Это просто живое существо, сверхразум, с которым давно пора познакомиться. Но мы ленивы, потому что этот разум никогда не отдыхает. Нет необходимости, никогда не устает. Потому что он в океане блаженства энергии, безграничный. Наши же ресурсы этого воплощения, они ограничены. Как нам вступить в такие отношения? Тоже пророк Моисей, когда он выполнял волю свыше этого голоса, он не мог выполнять эту волю. Он иногда сетовал и жаловался и плакал, что больше не в силах это делать. Потому что приходилось делать очень жестокие вещи. Побивать камнями тех, кто нарушает закон, приходилось. И тогда он сказал, я больше не могу. Я становлюсь врагом людей. Слушаю тебя. И действую твои. Люди меня просто боятся уже. Но голос сказал, Моисей, ты себе не принадлежишь. Как всадник использует коня, я также использую тебя. И должен принять. Ты не все понимаешь. Ты понимаешь человеческое, но ты не понимаешь всего. Даже когда человек контактирует, он не все понимает. Веда говорит, никто не может познать этот разум до конца. Но этот разум находится в сердце каждого живого существа. Каждый имеет право иметь доступ к этому разуму. Об этом сегодня говорим. Да, на самом деле у меня нет таких возможностей личных, но у меня есть возможность свыше продвигаться и достигать цели, но в согласии с этим разумом. Если у него планы одни, а у меня другие, это проблема. Это приводит к пассивности, к лени, к порогу, к бунту, к упрямству и глупости. Держаться. Поэтому не только нужно свою волю использовать, но и волю сверху понимать. Судьба строится в нашей жизни. Ведь мы же не заказываем страдания в нашей жизни, но они же приходят. Кто заказывает страдания? Вы планируете страдать завтра? Планируете потерять деньги или работу? Планируете развод? Или болезнь для своих родственников планируете? Нет! Никогда! Но это происходит с нами. Точно так же и счастье приходит к нам, не спрашивая нас, планируем или не планируем. Это судьба называется. Все предопределено в нашей жизни, потому что мы это уже сделали в прошлом. Если мы оплатили по интернету стиральную машину, нам ее уже привезут. Надо. Разве не так? Сейчас тоже работает. Можно даже забыть об этом. Забегали где-то. Вдруг звонок дверь, стиральная машина. А, уже забыл, да. Вы оплатили, получаете. Ну, а если вы оплатили что-то другое? Получить другое. Так что же мы получаем дожди? То, что мы в прошлом оплатили. Вот только вот как работает закон судьбы, смотрите. Организованное общество, мы запутываемся. Но это говорится, 6 людей распределяют дурную карму между собой за убийство животных. Тот, кто убивает 1. Тот, кто разделывает 2. Тот, кто перевозит 3. Тот, кто продает. Тот, кто покупает, и тот, кто съедает. Карма за убийство этих животных спрячется на этих 6. Видите, как организация сложна? Я же не убиваю. Но ты заплатил. Я не убиваю, не платил. Но ты съел. Я просто выполнил свою работу. Но ты убил. Но мне оплатили. Да, мы это сделали вместе. А кто отвечает будет? Тот, кто убил, все вместе ответили. Потому что я достиг высокого положения. Да, но вы знаете, что это значит достичь высокого положения общества? Пока. Это означает, что вы отвечаете и получаете от своих подчиненных 1/6 часть их добродетельных поступков и 1/6 часть греховных поступков. Берете на себя. Это называется лидер общества. Царь просто. Если у подданных грешат 1/6 часть грехов, на эту личность идет. Либо совершает добродетель, 6 часть идет ему. Поэтому царь заинтересован, чтобы его подданные были добродетели. Это его личные выгоды. Это страсть. Видите? Страсть — это тоже определенный разум, что для меня на самом деле выгодно и полезно. Давайте расширим эти представления за пределы денег или чего-то еще, материального такого. Посмотрите, мы зарабатываем, с деньгами растет и привязанность, и жадность. Обоснованность. Но в какой-то момент времени обязательно в момент. Оп! И нет денег, и нет долга. Нет ничего. Все кончится. Все это мы оставим здесь. А жадность возьмем с собой. Разум. Так что же выгода для вас? Это все еще страсть. Здоровье тоже выгода для вас. Это тоже страсть. Это лучше невежество. Зачем вы принимаете интоксикацию, есть мясо, если это причина рака? заболеваю. Сколько сейчас люди живут? В среднем 52 года. Я ходил по кладбищу, да. Мужчины, 52 года, средний возраст, все. Редко вы найдете человека там до 70 лет или больше даже. Большая редкость сейчас, все реже и реже случается. Мы живем несколько десятков лет, так мало. А почему? А мы должны жить дольше. Нам нужен больше опыт жизни. Но для этого нужна соответствующая пища, соответствующие наши отношения. Если мы живем с обидами, мы долго жить не можем. А если мы живем в негативе, мы долго жить не можем полноценно. Да и не хотим жить полноценно. Нам нужна радость, счастье, чтобы жить полноценно. И пища – это одна составляющая счастья. Здоровье – это другая составляющая счастья. Позитивный ум просветленный – третья высшая составляющая счастья. Поступки божественного человека – еще выше счастья. И в конце концов, соединение с этим разумом божественным – высшее счастье. А начинается с пищи. Но даже чтобы сменить пищу, нам нужно решимость и энергию. Не просто стать вегетарианцем. Пища должна быть освященная. Вегетарианцы есть в природе. Голубь вегетарианец. Обезьяны вегетарианцы. Ну и что с того? В чем тут гордиться? А освященная пища, она не имеет кармы. Но даже вегетарианская пища, не освященная, имеет карму, говорится. Поэтому пища должна вся освещаться, которую поедает человек. Цивилизованные люди знают эту пищу. И пища должна быть вылечена с любовью, чистой, приготовленной с любовью. Нельзя есть пищу, которая приготовлена без любви в столовых и ресторанах. Пища готовится с любовью. Это то, что связывает нас в одну семью пищи. В семье должна быть самая чистая пища. Самые чистые помыслы. Самая чистая культура. Посмотрите 10 заповедей. Они все начинают к семье. Не убивай, любодействуй, не кради, не лги. Так себе. Вот она религия. Так о какой религии вы думаете? Это семья наша. А потом говорится, сделай с другими то же самое. Вот как мы очищались. Создать нужно такую семью. Но это трудное дело. Не лгать, допустим. Где легче потерять? Выкопать траншею. 100 метров, чем не лгать. Легче убить всех вокруг, чем простить. Видите, как все трудно. Трудно путь к счастью. Это эти внутренние трудности. На обиженных воду возят. Есть такая разговорка. Обиделся? Ну, на 15 минут можно обидеться, потом все хватит. Напишите, 15 минут, не больше обидеться. Не надо больше. Храни себе эту обиду. Не погружайте вглубь. До депрессивного состояния себя не доводите. Обиделись 15 минут, вы должны вспомнить законы бытия, вспомнить божественный разум, понять свой смысл жизни и все очистить. Все, что с нами происходит, на наше благо, если есть разум. Правильно понять и ценить. Но в пассивном состоянии такой эгоизм, что человек такой становится уязвимый, ему даже ничего сделать невозможно. А вот дети, которые растут, подрастают, начинают уже быть. Трудно их воспитывать, уязвимых. Как научить этой работе стать смиреннее, пожительнее, добрее, сострадательнее? Как научиться жертвовать собой? А ведь это придется сделать в семье и на работе тоже. Это высшая форма деятельности, бескорыстная деятельность, из любви и благодарности, когда мы действуем. Любая работа, это должна быть бескорыстная. И это говорится, что нельзя свою работу использовать как дойную корову. Выдавливают деньги. Это должно быть чистая, бескорыстная деятельность с любовью для осознания Бога, говорится в своем сердце. Да, здесь находится Божественное. Не где-то еще. Если здесь не найдем, в храме тоже не найдем. И храм нужен для того, чтобы здесь найти. Это храм, вот он, человек, это есть храм. Созданный уже, лучший. Тут есть алтарь, тут есть разум, тут есть часть тела, которая трудится ради этого, поддерживает храм в чистоте. Это самое чистое должно быть существование в человеческой форме жизни. Он должен жить как животное. Ну, человек живет даже хуже, чем животное, что животное ест, спится, ругается, обороняется, когда нужно. А человек развлекается этими вещами. Еда – это развлечение, секс – это развлечение, оборудование – это развлечение, сон – тоже. Это, говорит, запрещено развлекаться этими вещами. Они нужны только для здорового образа жизни, не больше. Не различай именно человека, а счастье эти вещи. И счастье – это праздник. Поэтому, с одной стороны, этот подъем вверх связан с усилиями, трудностями. Но в результате вы получаете счастье. Здесь всегда несчастье, всегда плохо, депрессия. Депрессия, отсутствие веры, надежды и любви, не только себя любящего. Здесь счастлив в начале, в конце страдает. Человек встречает красивую девушку, он счастлив. А когда живет, он страдает. А потом они могут развестись вообще, потому что уже не могут друг другу. Так, столько страдали. Это страсть. Значит, это отношение в страсти. Активный, но для себя. Здесь пассивный для себя, вообще не способен ничего сделать. Сам для себя. Как ребенок, человек, надо ему просто помогать. За него все решать. Здесь он активен для себя. Каждый для себя, в результате они конфликтуют, не могут жить вместе. Здесь в начале счастье подобное яду. А в конце нет. Вот поэтому счастье – трудная задача, потому что сопряжена сначала с яд. Как мы сказали, рано утром подняться – яд. Но вы не пожалеете, если рано встанете. Потом будете рассказывать всем, что однажды вы встали в 5 утра. Да, будете гордиться этим. Хоть это и трудно, а в конце вы получаете, да, получаете радость. На самом деле здорово подниматься рано утром, когда такой покой, знаете, такой пранок, солнце поднимается, и получайте энергию. Омовение делать каждое утро после сна целиком – это добродетель, просветление. Бывало, человека не заставишь мыться, а когда помоется, вы жили, когда что помыться? Вот где я вообще жалею. Какой мне черт дернул вообще? Никогда такого не было. Может, вы не хотели, но когда помылись – хорошо! Прохладной водой, как надо, знаете, кажется, вот неприятно вначале, а в конце хорошо, результаты хорошие. То есть все наше здоровье держится на аскезе, на преодолении себя, а в конце хороший результат. Мы включаем это. Себя нужно с юности, береги честь мозга, говорится, контролируй чувства. Не пытайся сразу пуститься в чувственное наслаждение, в плаву. Сгоришь там. И в итоге станешь депрессивным, пассивным, потеряешь веру в себя, в людей, в жизнь. Может катиться вообще до самоубийства сейчас. Так распространено. В Казахстане первое место по СНГ по самоубийству подростков. Очень беспокоятся все эти власти Казахстана. Изучают эту тему сейчас с учеными, с психологами, что происходит с подростками. Они регулярно выбрасывают из дома. Школьники. Пытаются найти причину. Вот здесь причина. Очень уязвимый, очень болезненный, все понимаю, воспринимаю. Это даже не страх, не беспокойство. Нет веры во что-то высшее. Им этого не потому, что не отдают. Нет этой пищи, которая поддерживает наше вдохновение, разум и счастье. Ведь дети, они уже наделены этим разумом, они верят в самые невероятные вещи, смотрите. А мы говорим, ох ты, перестань, буду стигать. Я тебе еще скажу, что какая настоящая жизнь. Но с этим кончается вдохновение. Начинается выгода. А потом посечет. И тогда мы уповаем на систему. Где же такая система, которая позаботится обо мне? Сам я не понимаю, не могу. В какой стране жить, в каком городе, на какую работу, где начальство найти, где найти мужа или жену, такой, чтобы для меня было хорошо. Где такая готовая уже система устройства, я вот туда пойду. Мой дядя, это был прекрасный человек, я его помню хорошо. Старший брат по матери. Он приезжал ко мне, если приезжал дядя к нам, это был праздник для меня, личный праздник. Он меня сильно любил, он знал стихи Пушкина, целые поэмы наизусть, там сказка «Сидел с Алтаем», наизусть не читал, мы ложились с ним на диван, он так вот сильно лежал, знаете, с выражением читал, я видел картины эти все, там, «Говорю плывет» и прочее. Трядился под окном, и он все наизусть читал с выражением. Такие вещи. А потом он уезжал, приезжал, и всегда был праздник. А потом он женился. Эй, перестал приезжать. Я иногда спрашиваю мать, ну как там, дядя? Говорит, ну, не все хорошо сейчас с ним, сейчас нет. Развод у него сейчас потрясен. Но, в общем, твой дядя запил, сказал Константин. Несчастный судьба. Но последнее, что я слышал, ну, он запил. Я говорю, ну, бывает такое. Я был немножко расстроен, я любил его. И когда я уже заканчивал школу, он сказал, дядя приехал сюда, а я не приглашаю его. Но я совсем уже сделал. Никого не было дома, звонок в дверь. Я открою дверь, стоит какой-то странный человек, грязный, снятый, с какого-то подвала, что ли. И почему он сюда звонит? Вдруг я постепенно узнаю. Это мой родной дядя. Кто читал мне сказку «Старик Султан» и очень меня любил. «Вы здоровы!» Я говорю, «Боже мой, я же прям!» Он зашел. «Ты ведь не бойся! Все нормально, у меня ведь даже паспорт есть!» Встал из кармана какую-то там тряпочку, ты видишь, у меня паспорт есть, все нормально. Я чуть не умер вообще, я так расстроен. Он шел на кухню. И стал мне рассказать всю свою жизнь. Знаете, как мне было трудно это все слушать? Я еще был ребенок фактически. Мне было трудно все понять. Что с ним можно сделать? Ничего не сделать. Он сказал, я слышу только одну ошибку. Я знаю, где ошибки слышал в жизни. Но тут я стал слушать. Почему же ты слышал ошибку? Мне предлагали остаться в армии. Но я отказался. Я делал. Мне нужно было быть в системе, которая меня бы контролировала, заботилась о том, потому что я сам был не способен. Видишь, я сам какой-то. Он это прекрасно понимал. И вот мы с вами тоже подобным образом, когда беспомощно ищем систему. Где же эта система? Где же это управление? Где же эти финансы? Где же то? Не теряйте свой разум. Не мыслите никогда таким образом. Найдите себя. Не надо искать систему. Найдите себя. Вы уже в хорошей системе. Какая вокруг система? Не дай Бог. Но это нужно изучать. Изучать себя, не лениться в этом отношении. Когда мы устраним лень, вы увидите там сундук с золотом. У нас столько всего много. В сердце столько знаний, столько любви, столько потрясающих вещей. Эйнштейн открыл это. Написал письмо своей дочери. Именно об этом. Он сказал, что я открыл потрясающий закон. Но пока я не могу их представить людям. Они не поверят. Когда я открыл дверь относительности, не все верили в это. Но я открыл больший закон. Я говорю тебе об этом сейчас. Позже можно сказать об этом людям, но не сейчас. Что высшая сила в этой вселенной – это только любовь. Она одним махом может устранить все пороки, все недостатки и уравновесить всю жизнь людей. Возьмем мою формулу. Энергия равна массе на скорость света в квадрате. И вместо энергии поставь любовь, и поймешь, что я открыл. Вот о чем думал, что я. Вот какая у меня физика. Сам любовь, и это факт. Но готовы ли мы к этому? Готовы ли мы понять, что такое эта любовь? Готовы ли мы отказаться просто от вожделения, жадности и выгоды? Готовы ли понять цели ступени выше, в зону просветления? Да, на это нужны усилия. Вот это качество нужно полностью устранить, покончить с ним. Это нужна большая решимость. Нужно отрегулировать свою жизнь. Что? Физический уровень надо регулировать. Питание, сон, отдых, работу. Умственный уровень. Нужна пища для ума. Нужно философски научиться мыслить. Каждому человеку нужно не то, чтобы быть философом, но мысли философски мы должны уметь. Есть пища для разума, уметь слушать возвышенные вещи. Это самая возвышенная наука, умение слушать. Это самое важное качество человека, чтобы избавиться от лени и всех пороков. Уметь слушать божественный голос, уметь слушать друг друга, уметь слушать звуки окружения природы, понимать их. Медитация также. Это все регулирует нашу жизнь. Без медитации наша жизнь не будет отрегулирована. Медитация значит очищение ума. Мы же омываемся по утрам. Ну а где же наш ум? Как как омыть его? Мы засыпаем с какими-то проблемами, просыпаемся с этими проблемами. Поэтому каждое утро нужно поднимать вверх, на уровень брахмана, веды говорят, там, где нет ни дурного, ни хорошего, там есть брахман, там есть чистота, там есть вечность. Мыслить нужно о вечности с утра пораньше. Утро для Бога, день для работы, вечность для Бога. Друзья мне близкие. Это регуляция. Каждый Божий день. Если мы отрегулируем всю нашу жизнь, вы увидите. Вы все сами увидите. Это доступно каждому человеку. Вопрос, как отрегулировать свою жизнь. Вот тут лень, привычка, обусловленность. Семья, работа, да и да, я сейчас принесу все эти знания домой, а они мне что скажут, родственники? Они что, с ним согласятся? Вегетарианство, да? Революция начинается. Что, без водки даже на Новый год? Да как они вообще, на себя распадется. Так насчет надежды нашей семьи, на водке на мясе, что ли? Или на любви? Иногда люди отставят какую-то философию. Объясняют, что не философию, а это мясо отставят. Или сигареты отставят. Или свой секс отставят. Никто не против секса, но он должен быть божественным, не живой. Он предназначен для зачатия очень хороших детей. Он должен быть отрегулирован для этого. Не гениталии участвуют в сексе, а разум и сердце человека. Это не секс уже. Это что-то уже новое, другое, более высокое. Возвышенное. Любовь всегда платоническая. Секс не имеет места быть для определенной цели. Это хорошо. Но если вы злоупотребляете, все разрушится. Это самое смертельно опасное оружие для разума. Если мы не регулируем сексуальную энергию, она уничтожит нас, уничтожит разум человека. Знаете, есть такое понятие в биологии – рефлекс. Ну, в школе нас учили биологию. Лягушка отрезает голову, ну, картинка такая, вы не видели этого всего? Ученые же экспериментируют. И вот она на зажиме висит, это тельце, и вот показывает, что рефлекс, головы нет. Но она реагирует. Но укол ее раздражает, видит, капли кислоты, и оп! Что это такое? Рефлекс. Не нужен для этого разум. Разве нет? Вот это рефлекторная жизнь, смотрите. Оп! Женился. Оп! Развелся. Оп! Еще что-то. Все, мы же не рефлекторно, неосмысленно, не понимаем, что это. И как так получается? Нет. Поэтому на все случаи жизни есть уже все подготовлено для рефлекторной жизни. Вот так сможете пожениться, и там сможете развестись. Пожалуйста. Вот так вот раз, ЗАГС как раз попал в слово, оп, тоже туда же, пожалуйста. Неосмысленно, то есть неуправляемо наша жизнь. Итак, веды говорят, что станьте хозяином своей жизни, самого себя. Почините себе свой ум. Освободитесь от пороков. Станьте активными. Внутренне. Внешне будьте спокойны. Внутри вас будет бурлить вулкан. Вот это жизнь. Вот это настоящая жизнь. Трудно, но это же хорошо. А кто сказал, что жить легко? Какой дурак это сказал вообще? Жизнь невозможно облегчить. Трудности нужно принимать с радостью. А как вы идете в фитнес-клуб? Вы же там поднимаете какие тяжести? Это же трудно. А зачем вы это делаете? А что вас трещит? Ну ничего. И все равно идете и таскаете это все потом. Что-то подобное. Тоже нужно трудиться, если мы хотим развивать себя, познавать себя. И от лени сводится прежде всего необходимо человеку. Медитация занимает примерно 1.5-2 часа. Хорошая медитация. Я по умолчанию уже понимаю, что 1.5-2 часа. Ну, продолжайте дальше. Да, на этом не будем останавливаться. Нет, давайте на этом остановимся. Если вы 1.5-2 часа можете медитировать каждый день, вы не потеряете разум в течение этого дня. Это та самая доза вакцины, которая вас защитит. 1.5-2 часа чистого мышления, необходимо позитивное мышление каждый день. Начните с получаса, с 15 минут. Это уж как можете, с 5 минут уже можно начать. Я гарантирую, если вы правильно начнете свою медитацию, даже 5-минутную, вы захотите 10 минут потом, вы захотите потом 20 минут, вы захотите час, захотите 2, вы сами захотите. Потому что это вкус меда. Да, трудно, но каков результат? Ради этого результата не трудно. И на определенном уровне мысли, вы заметите, трудностей больше нет. Это не трудно, оказывается. Не есть мясо, не принимать интоксикацию, не заниматься незаконным сексом, не обманывать никого, не заниматься черным бизнесом. Это, оказывается, совсем не трудно. Это естественно. Когда ум уравновесится, вы скажете, это же так просто и так хорошо. Все освободит. Но пока ум воспалет, кажется, это невозможно же. Я не ем мясо, но смотрю, тут есть мясо. Как тяжело жить. Но тогда, когда ум воспалет, тогда трудно. Когда ты увидел в доме своего друга, как его отец с похмелья проснулся, и на колени стоит перед своей женой на кухне, такая картинка, и прям со слезами говорит, дай мне 3 рубля, иначе я умру. Умру здесь же, говорит, все, он прям плачет, и вот я так испугался, как же так, почему он умрет, что случилось? А, это его жена, то есть мать моего друга, такая, знаете, бесчувственная вообще. Не получит 3 рубля. Я думаю, ну какой кошмар, человек умирает прямо у него в ногах, она ему не может говорить, мне сейчас 3 рубля. Я был ребенком, не понимал, что там было вообще. Он все-таки выбрал эти 3 рубля, пошел напился. Но на самом деле он умрет, если не выпьет. Ум воспалил, это кажется. Кажется, что без мяса я умру. Я 37 год без мяса живу. Ну, я, конечно, умру когда-нибудь, но это по другой причине. Моя дочь выросла без мяса всю жизнь. Представьте, она вообще не знает этого вкуса. Ни мяса, ни рыбы, ни яиц. Нет. Оказывается, они не нужны. Она полноценная, здоровая, все в порядке. Мы с женой, всей семьей. Да, вот такой пример. Я давал лекцию в академии, медицинской академии в Алма-Ате, о вегетарианстве, но я не доктор. Вот я с этой точки зрения все рассматриваю, вот с другой. Философской, может быть, нравственной, духовной. А там ординатура, знаете, уже новоиспеченные доктора. И они меня смотрят, знаете, это же Азия, так вот, смотрится, и не улыбаются. Я понял, что сейчас будет проблема у меня. Они же там доктора, они же там килокалории, там, да, знаете, все эти вот формулы, питание, диетологи. Они, что вы такое нам тут говорите вообще? Человек без мяса не выжил, белки, жиры, давай меня. Я не знаю, что с белками, жирами, белками. Они лучше меня. Я говорю, что я около 30 лет ем мясо. Когда должен умереть с ним? Они глаза в не поверили. Они думали, что я шучу вообще. Они абсолютно были убеждены. Почему? Ум воспалён. Кажется. Без интоксикации, ну какая жизнь вообще? Ну, конечно, можно, но сколько та же, брат. Врезать хочется иногда же, блядь. Отвязаться, оттянуться вообще. Амнезия нужна. До просящего состояния дойти хоть раз в жизни нужно позволить. На Новый год, чтобы почистить эти комнаты. Уже 2060 лет мы несчастны, в 2017 точно будем счастливы, если нажрёмся хорошо. Вот такие представления о жизни. Но это опять же только потому, что мы не имеем опыта с высшей энергией. Это невозможно присутствие высшей энергии привлекаться этими вещами. Они отвратительны. Я правду говорю. Вы сами видите. Если вы посидите на чистой пище один месяц, вы увидите, какой мусор люди едят вообще. Это же не пища, вы будете кричать просто. Вот только если сменить пищу, уже мировоззрение изменится. Есть анекдот. Человека в партию принимают, в коммунистическую сторону. И там его, значит, тестируют. Вопросы задают, чтобы, значит, убедиться, что он готов быть партийным человеком. Первый вопрос. Ну, вы курите? Ну, курю, гламурка, да. Ради партии курите? Ради партии. Да, хорошо. Так, хорошо. Это как? Следующий вопрос. Выпиваете? Ну, как всегда, как всегда. Победным праздником вовремя. Ради партии. Прости. Не знаю, смотрю. Ради партии? Да, брошу. Нет, прекрасно. Третий вопрос.
Насчет женщин, как общаетесь, знакомитесь, отношения, интимные, бывает?
Ну, стыдно говорить, не всякое бывает. Ради партии просите. Ну, ради партии прошу. Так, хороший кандидат. Последний вопрос. Жить ради партии отдашь? Конечно, да. Зачем мне так говорить? Легко. Так о чем мы сейчас говорим? Мы что, хотим скудно нашу жизнь сделать? Нет. Я даю другой пример. Если вы хотите сделать что-то лучшее, выбросьте вот это, что есть в руках сейчас. Освободите руки. Это лишь первый шаг. Первый шаг. Самое важное – это медитация на высший разум, чистейший разум. Мы сказали, это живое существо, это высшее живое существо. Находится внутри каждого живого существа. На санскрите называется параматма, сверхдуша переводит. Есть душа живое существо, есть другая категория жизни, сверхдуша. Это душа Вселенной. Разум Вселенной – это живое существо. Вселенная живая. Все вокруг живое. Но нужно научиться понимать это и все. И если мы будем действовать в согласии с этим разумом, невероятные вещи в жизни будут происходить. Непредсказуемые. Ни в какие планы не впишутся. При этом можете оставаться кем угодно. Просто горным. Будьте по-настоящему чувственным человеком. И спасете весь свой род. Потому что род, там, где нет ни одного святого, род считается проклятым. Наша проблема с современным миром в том, что сейчас семейная жизнь проклята. Почти ни в каком роду не остались святых людей. Нет. Нам нужно возрождать эти традиции. Не надо лениться, не нужно ждать что-то от жизни. Спасибо. Ничего не произойдет, жизнь просто пройдет и кончится. Нужно встать пораньше и заниматься собой. Трудиться можно, трудимся. И научиться так же правильно отдыхать. Медитация – это отдельный разговор сегодня. Я не буду говорить о медитации подробно. Я думаю, что можете это узнать из книг. Следующий шаг, я бы не хотел публично слишком много об этом говорить. Это уже как вопрос интимный. И требует уже индивидуального подхода. Хотя что-то должен сказать. Конечно же, что-то. Йога. Это мистический подъем по вертикали. Наша жизнь горизонтальна обычно. Вот такая ось координат. Это наша горизонталь. Здесь мы владеем информацией, деньгами, масштабы, землями, имуществом. Все вот по горизонтали. Это владение информацией и ресурсами. Горизонтальная жизнь. При этом можно владеть большими ресурсами, и не знает зачем, то есть в плоскости оставаться невежественным. Не подниматься высоко, не получать ответов на свои вопросы. Вертикальное – это развитие сознания и качеств добродетелей, которые дают ответы на все насущные глубинные вопросы. И мы можем в этом лабиринте тысячи хитросплетений запутаться в этой карме своей. Но стоит нам подняться хотя бы на десяток или два метра над этой лес в этой тайгой, этой жизни, ванна – это лес. Ни рвана, значит, нет леса. Понимаете, вы уже видите цель вина. Даже незначительный подъем вы увидите. Получаете очень ясное представление, что нужно делать, что не нужно. Даже незначительный подъем – это медитация. Вверх. И священные книги говорят, просто медитируйте на имена божественные. В Коране есть 99 имен Аллаха. Каждое имя что-то означает. Например, сострадательный, справедливый, разумный. Что еще? 99 имен. Много. На какое имя медитируйте, такое качество у вас развивается. Итак, ум думает о проблемах, вы погружаетесь в проблемы. У вас будет куча проблем. О чем думаете, постепенно это с вами будет происходить. Воплощается тут на физическом. О чем мы не думали, приобретаем следующие вкусы, а вкус нас связывает с этим объектом. Да, ум очень опасен. Вы думаете о какой-то женщине и получаете уже вкус, ощущение, эмоцию определенную, не так ли? А потом уже не можете справиться.
Начинается все с ума.
Поэтому даются вот такие имена божественные в книгах, в ведах их очень много. Есть имена первичные и вторичные. Разделить на две группы можно. Имена вторичные – это имена этого разума в материальном творении. Означает творец, судья, справедливый, карающий. То есть здесь мы так понимаем высший разум, как творец, судья и прочее, прочее, прочее. Да. Но первичные имена вне материи – это другая обитель, другое измерение. Там нет материального творения. Там нет нужды творить и наказывать. Там нет кармы. Там чистое существо. Там он возлюбленный. Эти имена любви описаны видно. Обычно мы знаем как Творца, как Судью, как Отца, которому можно что-то вымаливать, упрашивать. А в этом есть первичные имена, когда вы просто ему служите, ничего не прося взамен. Потому что это... Самая возвышенная любовь. Самая высшая отношение. Вы преодолели все эти гуны природы. Вот эти низшие гуны природы вы преодолели, значит. Значит, пробуждается эта любовь в сердце. Это называется медитация. На имена. Или, как говорят религиозные люди, прославляете Бога. Что? Описываете Его качество. В нашем характере сейчас нет этой тенденции прославлять. У нас скорее есть недоверие к Богу. Говорим, как это Бог любит, смотрите, люди умирают, люди гибнут, дети, войны, куда Бог смотрит. Как поверить, что Он чист, что Он на самом деле такой, значит, суммум бонум, благоприятный фактор для каждого. Изначально, говорится, этот мир был создан, был подобен духовному миру, сати юга была. В прошлом когда-то была сати юга Золотой век. Это во всех легендах мира есть, и в ведах тоже есть. В ведах подробно описывается сати юга. Никогда люди не видели крови. Даже хищные звери никого не убивали. Такая была благость, столько было любви, что даже животные не враждовали. И не нужно было никакой организации общества, люди были честны. Документы не нужны, если вы честный человек. И деньги не нужны, если вы честный человек. Сейчас так много всего, потому что мы потеряли много. Поэтому жизнь усложняется, усложняется, есть недоверие, оно растет больше и больше, есть документы, есть финансы, везде контроль, контроль границ и так далее. Кто это создал? Это сделали мы. Из рождения в рождение, воплощение в воплощение. Это делают люди, это персонал. Хоть человек создан по образу и подобию Бога, он может отказаться от образа и подобия и учиться у животных. Да, я видел одну работу ученого современного, который наблюдает за жизнью животных. Их сексуальная жизнь особенно его интересовала. Он увидел, что, посмотрите, животные занимаются гомосексуализмом. Это естественно, оказывается. Вот она природа, давайте учить у этих животных. А что вы ответили? Учитесь у Бога. Вы человек. А тата брама джигесу, вы же человек. Спрашиваете о божественном. Почему смотрите на животных? Почему вы учитесь у животных? Это не наши учителя. У нас есть особое предназначение, другое совсем. Победить свою биологическую природу и возвыситься выше, дальше. От животного к человеческому, от человеческого к божественному, вот он прогресс. Не то, что мы имели воловую пряжку, теперь автомобиль построили и продвинулись. Нет, мы же страдаем в автомобиле. Не хотели страдать в теле, а теперь страдаем в автомобиле. Надо страдать в автомобиле, может пострадать в самолете. Разве мы избавимся от страданий, болезней, беспокойств, вражды? Да ее стало еще больше. Если раньше с крепостных стен люди вели кипящую смолу и камни бросали на голову врагу, сейчас бросают ядерные бомбы. Это прогресс. Который просто сокращает нашу жизнь, на самом деле. И все больше и больше недоверия, когда я жил в том городе, в школе учился, мы даже дверь на ключ не закрывали. Ну, ходят. Или под коврик кладем ключи, все причем. Все знают, что ключ под ковриком. Или записку еще писали, ключ под ковриком. Ну вот так было все просто. Сейчас остальные двери, тут электронные замки, такой контроль, знаете, видеонаблюдение, кошмар какой. Жизнь меняется, но прогресс нет. В каком-то смысле, конечно, прогресс. Камеры видеонаблюдения, безусловно, прогрессивны. Но что касается нашей любви и доверия, то мы становимся нищими. Даже в семье трудности с этим. Отцы и дети. Объявлена награда. Нобелевская премия. Кто решит проблему отцов и детей? Могут. Нет ответа. А когда начнется проблема? Написал. Отцы и дети Тургенев. С чем он связал? Кто такой этот Базаров? Нигилист. Не верь никому. Вот что все начинает. Что старшие ничего не знают. Они уже сами ничего не знают. Поэтому не верь никому. На собственном опыте нужно все поставить. Вот это серьезная проблема. Опыта недостаточно. Поэтому мне говорят, да, позволяйте сейчас все. Пусть все делают. Пусть опыт. Наркоман, немножко проститутка, немножко то. Пусть все попробуют. Но мы должны знать, что за каждый поступок мы получаем реакцию. Это не просто какая-то игрушка. Береги честь молоду, береги. Потеряешь, ты потом можешь не вернуться. На всю жизнь печать останется. Молодежь об этом не знает. Но мы-то старше уже что-то понимаем. У нас есть определенная мудрость, опыт, да. Мы должны учиться дальше, учить других, чтобы молодые знали, что мы имеем эти знания, имеем эту мудрость, имеем эту любовь. И можем дать эту любовь. Я думаю, что нас очень волнует наше новое поколение, наши собственные дети. Нет собственных детей, все дети мы отдадим в общество, это наши общие дети. Это наша жизнь будет то, что не сделано. Это не моя собственность. Брак для Бога делается, дети для Бога начинаются, все освящается, все священное мир начинается. Но мы ленивы в духовной жизни. Мы перестали считать это даже наукой. Это как слепая вера. Дело индивидуально. Хочешь верить, как хочешь, так и верить. У каждого свой Бог. Столько глупостей. Бог один. Это высший разум. Это абсолютная истина, которую каждый человек стремится. Каждый желает. Итак, если мы не отвергаем, если мы отвергаем гуну добродетели, выбираем эти гуны, это один результат. То есть это вот наш выбор, смотрите, что же мы выберем из этих трех вещей? Всего три вещи, нужно разобраться с этим в себе. Утренний подъем – это сатва гуна добродетели. Чистая освященная пища – это гуна добродетели. Философское мышление и понимание – это гуна добродетели. Чистая вода, чистая речь, чистые мысли – это гуна добродетели. И так можно трансформировать окружающий мир людей через себя. Сначала помоги себе. Потом спасешь миллион людей. Начинаем с себя, познай себя. Такая у нас была сегодня тема лени. Любовь, конечно, это не лень. Мы уже убедились в этом в процессе лекции. Что это активное, разумное состояние чистое. Трансцендентная любовь. Это трансцендентная энергия. Высшая энергия. И вот мы пытаемся проложить некий путь. Тут нужно усилить труд. Я рекомендую начать с литературы, с медитации, с практики уже чистой пищи, то, что уже мы можем с вами делать. И потом уже в следующий раз мы можем говорить уже на другие темы, выше этого, да, потом еще выше, дальше. У меня еще есть какой-то опыт, но это нужно в следующий раз уже поделиться. Последовательно. Нужно выполнить определенные условия, чтобы пойти дальше. Если мы закончили первый класс, можно пойти во второй класс. А потом в третий. Ну, четвертый, в конце концов, закончишь школу. Подобное. Нам нужно усвоить сначала вот эти простые вещи доступные, очистить свой быт. Ну, если кто-то еще не занялся этим, заняться этим. Потом продолжим дальше. Путь интересный. Великий. И каждый человек может быть успешным. Абсолютно. Для этого это значит. Спасибо. Будут ли какие-то вопросы? Продолжайте думать. вновь, вновь, минуту, две.
А что делать, если в семье один из родителей не поддерживает, допустим, употребление мяса? Один оставил, второй.
Если в семье кто-то не поддерживает?
Из родителей.
Из родителей. Ну, бывают такие традиции семейные, сильные очень. Вот в Средней Азии, где я часто бываю, там серьезный вопрос может быть, потому что сильные очень семейные традиции, старших очень читают, уважают. Но даже там они с ним справляются, потому что ну, они пытаются общаться, объяснять, терпеливо к этому относиться и постепенно добиваться результатов. Близкие люди, очень важно общение, открывать сердце. Например, нужно объяснить, почему я вегетарианец, ну, зачем мне это, почему для меня так важно, ну, просить помощи, благословение старших, попытаться, попробовать хотя бы. Я работал на работе, на суточной работе, когда уже стал вегетарианцем. Или суточная работа, значит, там кухня, там готовка, то есть вообще, раньше ел со всеми там, и вдруг я, представьте, не ем. Ем, я, у меня баночки какие-то с собой, я там где-то вот в раздевалке отдельно сижу, уголки, все это съедаю от них в стороне. Вот. Мужики мои, значит, они возмутились. Мне это очень не понравилось. Что такое, ты отделяешься, что с тобой, почему ты там прячешься, почему ты с нами не ешь? Окружили меня вообще так, стенки прижали, я испугался. И страх стал говорить, ну, знаете, у меня там живот болит, там всякую ерунду стал. Потому что от слабости от своей. Я не знал, что делать. Я сказал, ну ладно, смотри, и на меня сказали. Через 2 месяца я подошел ко всем этим мужикам и сказал, вы почему мясо жрете? И сам он все-таки у меня такого деревенности вообще. Они все перепугались, сказали, а как? Ну все едят, и так все хотим сменилось наоборот, смотрите. Вы получаете тонкие ситхи, способности, влияние, потому что чистая пища, вы начинаете проявлять чистый разум. Люди чувствуют, что у вас появляется убедительность, сила внутри. И это хорошо. Всегда, когда вы меняете служить к лучшему, вы пройдете 3 фазы. Первое, буду смеяться сначала. Ну что ты занимаешься глупостью? Давай садись с нами, ешь. Будут шутить. Потом начнут раздражаться, преследовать, ругаться. Портятся отношения. А 3-й этап будут восхищаться, когда будет результат. Поэтому уже от нашей стойкости и терпения зависит и нашего разума, как мы вот это будем применять в жизни, в нашей уже, в семье, вот, со старшими, с детьми и так далее. Это было непросто для нас стать вегетарианцами в 1985 году, даже раньше. И родилась дочь у нас. Вот она растет, представьте, и у нас дети рождаются, на учет к врачу нужно сразу детскому. Регулярно приносит ребенка, доктор наблюдает и говорит, ну, как кормить, там, питание. Помогает, то есть, молодой матери. И вот однажды жена пошла с ребенком к врачу, как всегда, вернулась напуганная, сильно напуганная, и сказала, доктор спросил, яйцо даете ей уже? Он говорит, нет, а вегетарианцы. Умрет! Доктор сказал. А вы знаете, это же страшно, ребенок умрет, а вдруг умрет? Мы же не знаем. Вегетарианцев практически не было. Тогда была статья за вегетарианство, вред здоровью. В тюрьму можно было попасть. Это 80-е годы, это еще почти Советский Союз. И вот умрет. Я тоже испугался. И жена говорит, ну что, будет карантинное яйцо, а то умрет. Но у меня разум охватило позвонить своим друзьям, которые я получал это знание. Говорит, подожди, подожди, не торопись, с яйцами, с рыбой, с мясом. Вот сейчас я познакомлю, дам телефончик. Пойди в гости, приходим в гости, там семья, такие дети, знаете, такие все разные щеки там ходят, по снегу мусиковым, там все вегетарианцы. Объяснили, что готовить, как все это делать, потрясающе. Все, без всяких врачей, в гости с ребенком очень хорошо. Найдите в себе эти силы, эту внутреннюю энергию, в этом вот что важно. Обычно люди боятся сразу раскрываться перед родителями, если принимают какие-то какой-то другой образ жизни. То есть они боятся старших. Но все же вы должны найти в себе определенные силы разум, как применить. И постепенно будет хороший результат. Да.
Я преданна, а мой муж не преданный. Мне иногда приходится готовить какие-то блюда или снять на утро. Как быть кормящимся? Нет, что? Есть ли возможность у меня обрести духовного учителя?
Я думаю, возможность есть. Я советую в этих случаях разговаривать с мужем, с близким человеком. Раскрывать свое сердце постепенно, чтобы он почувствовал, как это важно для меня, вот этот образ жизни. Просить его помощи, защиты, благословения. В 90% это срабатывает, оказывается. И в редких случаях, когда люди именно агрессивны, ненавидят все это. Это редкое исключение случая. Обычно люди по природе своей добры.
А в данном случае с пищей как?
С пищей. Нужно говорить, что для вас важно не касаться этой пищи, скажем, не готовить даже.
Если
то, что
он не умеет готовить.
А?
Если он не умеет.
Ну, найдем. Вы же будете готовить другие вкусные вещи, правда?
Другие вкусные, тем более предложенные, он ест. Очень с удовольствием.
Ест. Но это же хорошо. Осталось только дать ему самостоятельно быть чуть-чуть больше в плане мяса. Не умрет ваш муж. Он уже продвигается. У вас уже ест освященную пищу. Это уже хороший признак. Но я говорю, что вы должны научиться общаться еще ближе, чтобы человек почувствовал, насколько для вас это важно, для вашей жизни. Чтобы он помогал вам, шел на определенную жертву со своей стороны. Вот это важно.
Пока супруг употребляет пищу, я помню учителя.
Ну, поскольку вы готовите мясо, это может быть препятствием. Духовный учитель уже есть у вас, я вижу. Сердце уже есть, поэтому я не вижу проблем. Немножко времени.
Спасибо. Сразу, но завтрашнего дня и сразу все изменить? Или это лучше сделать постепенно? Есть ли у вас опыт поделиться?
Попробуйте сразу, а потом как получится. Вот завтра опять утром поднимайтесь, это прям медитация после анализа сразу. Не важно, как получится, уже опыт будет хороший. На всю жизнь. Потом всем будете рассказывать, даже внукам своим, 5 утра поднимать, когда медитировали, что-то такое было. А потом как получится? Потому что, конечно, да, 2 часа вы сразу не сможете медитировать, сразу невозможно для человека. Это редкие люди могут. Обычно начинается где-то минут 10 медитации, хотя бы с этого начинается. Требует концентрации сильной очень, вы еще не привыкли к этому. И потом постепенно можете это увеличивать. Да, допустим, я медитирую на звук мантры. Вся моя практика в этом главное заключается. Каждое утро мы это делаем. Уже 31 год с женой, с дочкой. Все, вся семья. Это индивидуальная именно медитация. Есть другие формы медитации, коллективные. Мы можем показать, если захотите. Сегодня даже, если захотите, могу показать коллективную медитацию. Но индивидуальная, да? А когда вы работаете над собой, очень важна. И для этого есть четки, то есть 108 бусин. Это священное дерево Туласи. Специально, если нет туласи, тогда используйте бриллианты или золотые бусины. Можно использовать. Если нет, то любой материал можно сделать. Вы берете просто эту бусину на четках вот этими пальцами большими стрелями, неуказательными. И вращая одну бусину, произносите мантру целиком и слушайте ее. Это самое важное, то, что вы произносите, должны внимательно слушать. Бодро. То есть джапа медитация это делает для себя. Чтобы только вы могли это слышать, не громко. Если будете громко повторять мантру, вас начнут сумасшедшие. Ну, одно и то же повторять, представьте, что лучше стоять, что ты человек и повторяет постоянно одно и то же, что сумасшедший, что ли? То есть джапа медитация, повторяйте. Харе Кришна Маха Мантра, это Маха Мантра, это моя практика, говорю о своей практике сейчас. Потому что практики есть и другие. И я вслух повторяю для себя Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна. Харе, 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 рам, харе, рам, 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 харе, харе. Это одна бусина. Вторая, то же самое. Харе, Кришна, Харе, Кришна, Кришна, Кришна. Харе, 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 Рам, Харе, Рам, 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 Харе. И на каждой басне 108 раз, это один круг. Прослушивайте внимательно. Если вы один круг будете повторять каждый день внимательно, у вас появится способность отличать ложь от правды. Вас будет очень трудно обмануть. Будете чувствительны. Это займет 10 минут по неопытности, 5-7 минут, если вы уже опытный и бодрый, это можете сделать. Сосредоточенно. 4 круга мантры – это примерно полчаса медитации. Если вы освоите 4 круга мантры внимательно, все ваши материальные дела пойдут в гору, что вы можете быть очень эффективны в принятии решений и деятельности. Меньше ошибок, больше энергии и так далее. Если вы 8 кругов мантры будете повторять, час медитации, вы обретете трансцендентный опыт здесь. Опыт блаженства, счастья, к которому будете уже как бы стремиться, естественно. Появится некоторая какая-то тоска к этому состоянию. Вы захотите повторять больше и больше. Но если вы повторяете 16 кругов, то 2 часа медитации ежедневно. Внимательно. Ну тогда вы сидите в робости А420. И что? Все? Нет ли? Я не рекомендую сразу по 16 кругов. Если вы так оторветесь вдруг сегодня, вы, конечно же, подумаете, что вы стали Иисусом Христом. Вы увидите карму, реинкарнацию, вы подумаете, все, на работу не нужно ходить, семья больше не нужна, учиться ничему не нужно, все, я свободен. Вот это большая проблема. Поэтому нужно изучать философию, где есть регуляция этих вещей. Вы должны выполнять свои обязанности на работе и в семье и думать духовно. Вот в чем вы. Если вы бросаете свои обязанности, вы нарушаете законы природы, законы в себе. Это ошибка серьезная. Поэтому вот здесь нужно руководство. 16 кругов сразу не практикуйте, пожалуйста. Потому что вас потом трудно занять, потом будет привычной деятельностью даже. Начните с одного круга, потом два. И не прерывайте свою деятельность. Да, да. Вегетарианство, освященная пища, постепенно внедряйте это в свой быт, в свою семью, в окружение, вот эту культуру чистую. И вот живите все вместе, как вы продвигаетесь. Не думайте только о себе, о своем труде. И постепенно вы увидите, что это будет лучше, чем вот это вот, знаете, внезапный такой прогресс, ни с того ни с сего. Потому что это такая эволюция, что родственники все припугаются. Да.
Я хотела узнать, как научиться не брать на себя карму.
Как научиться не брать карму? Надо сжигать. Карму сжигать вы должны. Если вы работаете с людьми, вы должны сжигать карму. Например, врач работает с болезнью, всегда общается с негативом. Какой-то учитель тоже общается с невежеством, обучает. Загрязняет человека. Поэтому для людей такого уровня, которые обучают или помогают людям, немножко очищающий процесс должен быть ежедневно. Мы говорим о медитации. Применяйте медитацию, она сжигает эту карму. Повторение этой мантры очень могущественно. Вы сразу почувствуете, что с вас несколько мешков с плеч упадет. Потому что вся карма держится в этом уме, она гнетет нас, вот мы носим ее здесь. Ум очищается. Манна означает ум, тра – это очищение. Карма нет, очищается, умывается.
Здравствуйте. Спасибо вам большое. Такой вопрос. Если 2 года ты медитируешь и уже понимаешь весь вкус этот вот, и видишь, как меняется твоя жизнь и как налаживаются отношения с людьми, которые бы казались бы, что это невозможно, и ты прекрасно понимаешь, а вдруг последний год ты не можешь. В том, что ты встаешь рано утром, идешь в душ омовения, делаешь и стараешься, жить как ты слушаешь и как тебе хочется. Но вот этот год последний, ты просто не можешь заставить себя сесть и даже 5 минут помедитировать. Как быть в этом? Как себя заставить? Как помочь себе? И как вот выйти из этого?
Трудности бывают. Mm-hmm. Трудности бывают. Сначала это кажется очень просто и вдохновляюще, потом не с самим мы столкнемся, либо с лением, либо с какими-то другими энергиями, которые нам мешают внутри. Поэтому образование духовное означает, что мы должны совершать какое-то служение. Легко, когда есть у человека смирение. Тогда это называется киртане садхари постоянно можно ходить в медитацию. Когда человек терпелив, как дерево, и смирен, как трава на дороге, говорится, и желает, и почитает любое живое существо, и для себя ничего не ожидает, ему очень-очень легко. Поэтому практика, духовная наука, она идет через служение. Опыт жизни через служение, бескорыстное служение. Поэтому какое-то служение должно быть. Помимо просто личной индивидуальной практики, еще должна быть какая-то позитивная деятельность, какая-то благотворительность, это может быть, или духовная деятельность, или передача знаний. Это сразу очистит, снова даст энтузиазм, обновление жизни. Потому что ведь есть такая сторона, если я просто для себя медитирую, я, конечно, расту, но я же сознаю свой рост, и я горжусь этим ростом. Это уже препятствие. А гордость приводит к падению, говорит, опять будет безразличие, опять будет пассив. Почему? Потому что гордый человек, он хочет его признавать. Он ожидает, что если эти ожидания не исполняются, он теряет энтузиазм. Поэтому веды говорят, наше образование, любое, в школе это, в институте, или духовная жизнь, идет через служение, через пользу для всех. Так мы не потеряем это дело. И иногда это может просто потому, что у меня еще есть какие-то качества, которые мне мешают. Ничего, за это можно потерпеть. Просто за счет разума делайте это, вырабатывайте характер, волю. Все равно продолжайте медитацию. Иногда не хочется лечиться, но мы же знаем, нужно принимать. Доктор сказал, надо принимать. Стабильный вкус на определенном уровне только достигается, когда мы стабильно ощущаем это счастье. А сначала нестабильно это будет. То есть надо учиться. 2 года – это небольшой период времени еще. Не рассчитывайте на легкий процесс. Нужно занять себя серьезно. Нужны годы практики. Но это счастливые годы будут. Это уже хорошо от начала до конца. Чтобы победить ум, нужно минимум лет 10 медитации. Хорошо. Это непростая вещь, как кажется. Обновить полностью свою жизнь нужно время. Ну, хотя бы 7 лет. Потому что за 7 лет все клетки тела заменятся полностью. Если принимать освященную пищу, все остальное, 7 лет вы просто перерождаетесь заново. Не рассчитывайте, что это день, два, или месяц, или полгода, или 2 года. Хотя бы вот 5-7 лет ближайшего. Уже будет хороший опыт, твердый. И примите человека, который уже имеет опыт, как наставника, он будет помогать вам здесь, чтобы меньше было ошибок. Да? Очень хороший вопрос. А вот если окружение не очень благоприятное, но это все же друзья, доброжелатели, так и родственники, они доброжелатели, да. Ну, у них вот такая культура, такие привычки. Вот, ну, вот эта среда, в которой мы оказались. Да. Но вы хорошо выглядите все равно, видите? Потому что вы практикуете. Конечно, есть какие-то неприятности, но вы в порядке, тем не менее. Вы хотя бы раздражены чем-то вот таким вот неприятным. Вырабатываете нейтралитет к этому. Однажды, когда духовный человек летел в самолете с учениками, но у них принципы, там чистоты не пьют, не курят и так далее, а там пассажиры закурили. Становится. Ученики заволновались, что вот другой учитель летит, такой чистый человек, а тут вот табак, они пошли к стюардессе и хотели прям ругаться, там настаивали, но он сказал, не ругайтесь с ним. Если мы не можем терпеть, то чем мы отличаемся от них? То есть вырабатывать этот нейтралитет, добрый нейтралитет. Ну да, люди такие, люди привычки, но все равно создаете добрый нейтралитет к ним. Терпите. Терпите. Со временем так и будет. Со временем так и будет. Но не так, что вы их отвергнете, это по-другому происходит. Они это сами со временем почувствуют. Чем больше у вас будет духовной силы. Неплохо. Хороший скач. Сейчас вам это нужно. Вам сейчас нужен опыт трех этих гун вместе познать. Это нормально для вашего опыта сейчас. Прямо сейчас вы будете видеть, вот невежество увидите, вот страсть, вот добродетель. А постепенно, когда вы уже сделаете серьезный выбор в добродетели, а эти гуны уйдут от вас сами. Постепенно. Когда я получил посвящение, все изменилось в моей семье, в родительской семье. Даже когда моя тетя родная пригласила меня в гости, она помыла всю кухню коровьим навозом. Представьте себе. Вот так меня встречали. Она не могла мне просто на обычную кухню, где не мясо готовить. Она помыла всю посуду, все стены, все помыла. И сказала, вот мы в чистой кухне для тебя специально приготовили жареную картошку. Больше ничего не добавляли. Потому что я уже получил посвящение, уже сделал выбор, все. И постепенно эти гуны просто ушли. Сами, да. Терпение, смирение, ничего. Прошло, сестрёк, пожалуйста. Можно я скажу? Человек должен быть счастливее. Должен быть счастлив каждый день. Счастье, да, счастье. Счастье в этом наша как бы сила будет. Наше доказательство истины, именно счастье. Человек должен научиться быть счастливым. Не просто религиозным, не просто честным, не просто трудолюбивым, не просто ответственным, счастливым. Вот что важно. И счастье дает нам возможность идти твердо по этому пути.
Просто я хотела сказать, что если много желаний и меньше возможностей, тогда вообще человек постоянно в стрессе, что у него не получается. Вот это я.
Да, да. То есть количество желаний может беспокоить. Совершенно верно, совершенно верно.
Можно следующий вопрос?
Где вы?
Я здесь. Роман. Роман, давайте
микрофон. А,
вижу. Раньше спросить, да. А потом позвонить. То да. Давайте, может, с микрофона задать вопрос, да, все будет честно. То мы так с мужчиной ждали. Вот. Ну, пожалуйста.
Да. У меня такой вопрос насчет ваших детей. То есть как это на практике было, как вы сталкивались, что вы делали, когда вот в садик пошел ребенок, в школу и так далее, как поддерживать. В нашем мире, конечно, да, есть уже много садиков там и школ, это как-то развивается, вегетарианство, такие садики, но конкретно в Эстонии такого нету, и меня ждет такая ситуация, и я бы хотел услышать совет, как можно действовать.
Это тоже хороший практичный вопрос по поводу детей, детские сады или школы, там тоже есть свое питание. В наше время, конечно, не было вообще вегетарианства, не было распространено, не было таких даже кафе, и в самолетах не было такой диеты. Сейчас все это есть. Есть хорошие детские садики, и даже вы можете сами такой детский садик организовать в Таллине. Да, вот таких семей специально, если вы будете общаться друг с другом, вы можете много полезного сделать, чтобы в одиночку трудно справиться с этим вопросом. Мы с женой не давали дочь в сад, потому что в саду не было таких условий в то время. Она была всегда с нами. Итак, школу она закончила через классы, потом поступила в учебное заведение, она закончила школу в 15 лет. Мы Именно так, через класс, где-то научилась дома, где-то ходила, мы, в общем, следили за этим внимательно. Чтобы она не была в обществе агрессивных детей, допустим, в школах такое случается. Чтобы там не было мяса. И она имела эту травму, как правильно общаться с другими детьми, будучи вегетарианкой. У нее были друзья, приглашала к нам в гости, мы тоже кормили защищенной пищей, хорошо относились. Мы жили в коммунальной квартире, также с соседями общались, у нас были хорошие отношения. Соседи очень уважали нашу культуру. То есть все было таким образом, что мы просто заботились о ребенке. Но сейчас у вас возможности больше. У нас не было таких залов, такого количества ресурсов не было у нас в то время. У нас было единицы буквально. И то у нас под преследованием мы находились. И сейчас, смотрите, все легко, свободно. Можно самим организовывать, заботиться о детях, такие школы, воскресные школы, программы для них, воспитание. То есть нужно заняться этим. Дети — это очень важный вопрос. Но это наш вопрос, поймите. Не ждите это от государства, что-то еще. Это наш личный вопрос, это родительский вопрос. Поэтому обсуждайте эти вещи. Действуйте.
Я здесь. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Большое спасибо за вашу мудрость, а также за возможность задать вопрос. Вопрос следующий. Меня очень привлекает и вдохновляет мысль вставать в 5 часов утра. Я периодически стараюсь. Мы пока по максимуму пол седьмого шли. Я хотел знать, сколько вы лично времени тратите на сон и как вы готовите себя ко сну. Вот для меня это очень важно. Возможно, когда последний прием пищи совершаете перед сном и какая это пища?
Готовиться ко сну мне абсолютно нет необходимости, как только голову кладу на подушку, все. Вообще это легко. Легко. Поднимаюсь. Обычно мне нужно часов 7. Но когда у меня вдохновение есть какое-то особое, я могу спать, почти не спать. Такие бывают примеры, когда я сплю 4 часа, 6 часов, не замечаю это вообще. Потому что есть особое вдохновение. Но обычно вот в таком режиме здоровом, бодром, 7 часов сна мне еще требуется. Я все еще сплю, видите. Но если я в 10 сложусь, то в 5 я встаю. А если вдохновение особое, я могу не заметить вообще. Спать не обязательно. Но во сне у меня тоже идет работа. Определенная работа идет. То есть я также готовлюсь к лекциям во сне, допустим. Там есть сознательная работа. А со временем это будет получаться. У всех, кто занимается медитацией, сон не будет пустым времяпровождением. Вы тоже будете там полезно чем-то заниматься и особые вещи получать во сне тоже. Это важно. Пища. Ну, в моем случае у меня аппетит разгорается вечером. Утром я буквально что-то перекусываю. Днем ем без аппетита чуть-чуть. Ну, а вот вечером у меня разгорается аппетит, вот, и я наедаюсь. Вот, хотя знаю, что вечером мне очень хорошо это делать. Но вот моя природа такова. Но также есть посты. Не только мы едим, да, мы также постимся. Есть экадыши. Вы знаете, может быть, экадыши. 11 дней после полной новой луны. Нужен пост без зерновых или полный пост. Также, когда я сижу на определенной диете, когда это необходимо, это сырая пища, может быть, или вот запишите рецепт омоложения, пища для омоложения. Два своих ингредиента должен быть, это горох, лучше мунгдал. В индийских магазинах, кстати, мунгдал, такой мелкий горох желтый, и рис, варятся вместе. В какой пропорции лучше это делать? 50 на 50 примерно можно риса, ну и можно немножко по вкусу попробуйте. Иногда можно чуть меньше или больше гороха, но можно 50 на 50. Разваривать это состояние блинного теста. Вот такая консистенция должна быть, не густая, не жидкая. И для очищения ни соли, ни масла можно не добавлять. И месяц на этой пище. Да, воду пьете, и вот это вы едите сколько хотите, причем можете есть этого сколько хотите. Это рис, горох вместе сваренные одновременно. Вот если все-таки трудно, чуть-чуть соли добавляете, чуть-чуть масла, ну немножко. Если вы месяц будете на этой диете, у вас полностью омолодится тело. Форму приобретет другие и так далее. Потому что горох, это что делает? Он вытесняет все шлаки, расширяет, а рис ассорбент забирает. И в течение месяца вы сами почувствуете, что у вас тело как бы омолодилось. Мунгдал желтый такой горох, желтый. А? Очищенный маш тоже можно вот, да, использовать. Мунгдал очень хорошо. Это вот такой рецепт, вот попробуйте сами. Хотя бы неделю посидите, уже будет хороший эффект.
Это для
всех людей. Это пища полноценная, не будете голодать.
Нет, нет.
Три дня. Три дня, да, рекомендация? Месяц нельзя, да? То есть это слишком будет трудно.
Ну, такой просто комментарий на первый раз, три дня, у кого тела не готово, кто не вегетарианец, больше трех дней не практикуйте, пожалуйста. Грязное тело, хорошую пищу не пропустит. Энергия просто застрянет, не запах мозгов, там еще
один. Значит, три дня, да?
Три дня больше не нужно. Через месяц можно попробовать. Три дня.
Здесь хорошая поправка.
Для вегетарианцев
все равно очень интересно. Степ-бай-степ очень серьезно, и потому что разные типы тела, люди разные месяцы, как сорганизм, да, а остальные месяцы очень много.
То есть
не можно. Но неделю я легко удерживаю.
Неделю может быть лучше свет, человек уже без света, без света, не очень тяжело.
Хорошо.
И еда это вкус, и вещества нам нужны, иначе тело, чтобы надвязано, потом отомстит, это все чувствует.
Хорошо. Да.
Сверху.
Здесь, здесь.
Вопрос. Расскажите, пожалуйста, вот, как можно наладить личностные взаимоотношения с высшим разумом?
Ну, это хороший вопрос. Как наладить отношения с высшим разумом? Первое, что? Изучайте веды. То есть там есть эти законы высшего разума. И когда будете жить по этим законам, все наладится. Ну что, на этом закончим. Веду мы уже дали. Что, обсудили вам медитацию, обсудили все такое большое. Всем спасибо. Я передаю микрофон организаторам. Что, организатор, микрофон вам.